8 часов 5 минут в Москве. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, доброе утро. Мы начинаем наше утреннее шоу.
И в программе у нас сегодня целых 3 часа. Обычно-то меньше, да, Тань?
А да.
3 целых ну уж. До 11 часов. Ну, естественно, красной нитью пройдет наше правовое государство. С него и начнем, собственно, в непечатном слове через минутку с небольшим. Афиша судов будет представлена на веселую музычку. Спортивные новости от Алексея Осина. Обзор прессы от нас без Льва Гулько.
Да, но у нас есть говорящие газеты, поэтому должно быть хорошо.
Говорящие газеты.
Ну да.
У нас есть. Хорошо, да.
Ну, они говорят нашими голосами, но говорят.
8 часов 35 минут. Потом только для YouTube и YouTube Only на нашем первом эховском, на котором все работает, и звук вроде бы даже есть. У нас будет сегодня, как всегда, контрольная закуска. И сегодня закусываем копченым сыром чечил. 4 вида косички ждут тех, кто присоединится к нашей трансляции.
3, 2, 1.
Реклама. Горячий темперамент, сладкая итальянская речь, веселая атмосфера и потрясающая кухня. Настоящая Дольче Вита в новом кулинарном шоу «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ». Готовит для вас обаятельный итальянец и талантливый шеф-повар Маттео Лай. Пицца, паста, ризотто, лазанья, а на десерт – конкурс и призы. «Однажды в Италии» по будням в 20:00 на «Кухня ТВ». Для детей старше 12 лет.
Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Они выросли на танцах.
Начала с первого сезона смотреть танцы.
Меня вдохновило, и я начал заниматься танцами.
Почему я приехала в этом году на шоу танцев?
Ну, потому что круто здесь.
Теперь пришло их время. Танцы «Новое поколение» по субботам в 9 вечера на ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым. Обзор непечатной прессы, как всегда, и я бы хотела начать не с вчерашнего беспредела и ада, а я бы хотела начать с интервью Бориса Гребенщикова. Ну, потому что он же великий,
так,
прекрасный,
да.
И уже даже я его люблю.
Да, уже тебя даже приучили.
Да, уже даже меня приучили любить БГ. Когда общаешься с государством, душа умирает. Борис Гребенщиков о московских фестивалях, власти и музыке Билли Айлиш. Это «Медуза», можете там найти.
Ты дочитала до Билли Айлиш? Что сказал?
Нет, я не дочитала до Билли Айлиш.
Интересно, что я не читал вообще.
Нет, совсем не читала. Ну, не до того нам было. Да, Александр Флимонов взял интервью у Бориса Гребенщикова, поговорил с в том числе о современной музыке, государственной политике, искусстве как активизме и необъяснимой взаимосвязи происходящих событий.
Там же в «Медузе», если вам чего-то хочется потяжелее, чем как бы разговор с БГ, хотя это тоже может быть не самое увеселительное, что вообще есть в жизни, читайте интервью с бывшей заключенной исправительной колонии номер 14 Юлии Шиндовой. Она работала там на шейной фабрике 6 лет и освободилась в середине августа 2019 года. Это та самая колония, в которой сидела Надежда Толоконникова, из которой, из колонии, начали разбираться после письма Надежды Толоконниковой из Пусси Райот о том, как там, ну, фактически есть фактически такой рабовладельческий строй. Условия в женских зонах в России тяжелее, чем мужских, как женщин заключенных бьют, унижают, чтобы заставить работать, на примере мордовской ИК-14. Вот об этом в интервью которое на «Медузе» взял специальный корреспондент Павел Мерзликин. Вот что тут можно отметить, скажем так. Например, как вы считаете, в чем отличие женской зоны от мужской? На женской построже. У нас был режим, но условия были чуть ли не как на особом. Администрация запрещала ходить по одному, даже по пять человек. Участки зоны постоянно закрывались на ключ и так далее. Администрация на осужденных абсолютно все равно. Ну, и дальше про то, как не дают обезболивающих и все прочее.
Ну, давай продолжим тогда формат интервью в обзоре нашей непечатной
прессы.
Да, у нас будет обзор интервью. Почему? Ну, вышел такой день богатый на интервью. Иван Сурвила. Прекрасный, талантливый, надежда русской журналистики. Человек, который не устает учиться. Восхищаюсь этим стремлением и умением Ивана. Взял интервью у Андрея Колесникова из «Коммерсанта». Того самого. И тут очень много всего, в том числе и про дело Ивана Голунова. Вот, например, Иван Сурвила спрашивает, сейчас есть ощущение борьбы? И Колесников отвечает, да, с самим собой. Мне есть что доказывать себе. Последний пример – история с Иваном Голуновым. Я после двух безумных дней и ночей на петербургском форуме, после безумных заметок, сел в Сапсан рано утром и открыл ленту ФБ. Она была целиком посвящена Голунову. Я его до этого совершенно не знал, вообще ничего про него не слышал, не попадалась просто фамилия. Вдруг я увидел, что огромное количество людей стали за него стеной. Ясно, что подавляющее большинство из них тоже не знает его, точно так же, как и я, но абсолютно уверены в его невиновности. Я написал небольшой пост в Сапсане, совершенно не думая об этом больше, чем надо, как мне казалось. Смысл поста состоял в том, что неправильнее ли посомневаться немножко? Можно ли вообще сомневаться? На меня произвело впечатление абсолютное единодушие, за которым, как мне показалось, не было личного знания человека. Я даже небольшое журналистское расследование провел на эту
конечно,
тему. Да,
конечно.
Поговорил с одним знакомым журналистом, который специалист... Хорошее расследование. Поговорил
конечно.
С одним журналистом.
А так теперь это называется.
Оперслил. Который специализируется на теме преступности.
Там Оперслил
тележурналиста.
Там
да.
Можно дальше прочитать.
Никогда он меня не подводил в прогнозах. Он сказал... Слушай, это очень неоднозначная история. Там один оперативник рвется высказаться.
Ага.
Такое впечатление, что после его речи все встанет на свои места, и все очень удивятся. То есть он подтвердил сомнения и добавил, что пока оперативника не пускают в эфир, но, может, и пустят. Я пару слов про это тоже написал. Но это удивительное чтение, правда. Почитайте у Вани Сурвила стендалон сайт interview.survila.ru.
Угу.
Это восхитительное чтение. Вот я не знаю, о чем думал Андрей Колесников, когда давал это интервью, но раскрыл себя полностью.
Да,
именно... И Ваня, конечно, прекрасен. Я им восхищаюсь.
Именно что раскрыл себя, потому что на самом деле, сейчас будет страничка профразбора, на самом деле стиль, в котором работает Иван Сурвил, не подразумевает некого прессинга. Более того, он, как часто это бывает, он берет интервью, может брать интервью дистанционно, но это нет, это было, значит, взято очно, и он не подразумевает прессинга,
да,
фактически.
Он дает... Говорить человеку в полной мере, так сказать, развернуться. Мне очень, кстати, импонирует это телевидение интервью.
Человек раскрывается во всей красе. Здесь, мне кажется, Андрей Колесников тоже раскрылся. Но вы обратите внимание еще на один профессиональный, тот, до чего никто не долистывает в конце.
Долго читать просто. Что там?
В самом конце. Там статистика. Сколько было знаков, когда Иван Сурвил расшифровал это интервью. Потом, сколько после редактирования. Это он про свою работу. А потом, сколько осталось после согласования. Вот это вот тоже очень важно. Интересно. Много говорит о том, кто согласовывал. Ну, то есть о герое. Интервью поглядите, да. Я ссылочку бросил в чат. Interview.survil.ru.
Ну и закончим тогда интервью, которое взял Сергей Смирнов. Главный редактор «Медиазоны», он взял огроменное интервью у Павла Чикова, главы «Агоры», большой разговор с Павлом Чиковым о перспективах московского дела. Ну, как всегда, дорогие, хэштег будет хуже, иначе не может быть у Сергея Смирнова, который не часто радует нас интервью.
Большая журналистская удача.
Да, большая журналистская удача Сергея Смирнова, да. На «Медиазоне» читайте.
Москве 8:15. Новости. Тверской суд Москвы начнет рассматривать дело активиста Константина Котова, которого обвиняют неоднократно в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Он был арестован 14 августа. Статья, по которой проходит активист, получила известность как Дадинская, по имени Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. 30% россиян допускает вероятность протестных акций с политическими требованиями. 20% готовы лично участвовать в них, выяснилось в ходе опроса Левада-центра. 34% респондентов допускает проведение акций с требованиями социально-экономического характера, при этом 27% готовы в них участвовать. Один из основателей рок-группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, устроил благотворительный концерт в поддержку Джулиана Ассанжа. Он прошел перед зданием британского министерства внутренних дел в Лондоне. Уотерс призвал освободить основателя портала WikiLeaks и не экстрадировать его в Соединенные Штаты. Уровень воды в реке в Комсомольске-на-Амуре за сутки поднялся на 13 сантиметров. Ситуация в городе остается напряженной, сообщает МЧС. Потоплено более 80 домов. Коммунальщики продолжают укреплять дамбы и откачивать воду. Синоптики прогнозируют, что уровень воды в Амуре в ближайшие дни превысит критическую отметку. Официальный курс доллара на сегодня 66 рублей 62 копейки, евро 73 рубля 17 копеек. В Москве плюс 15 градусов. Пока днем обещают до 25 без осадков. Марина Старстина, служба информации, Эхо Москвы.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 12 сентября. Звоните 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Новый комедийный хит ТНТ. Три москвича.
На альтернативную службу, значит, хотите.
Попадают в деревню.
Вы это, свои московские штуки, даже не думайте здесь.
Убью!
Жуки. Сегодня в 8 вечера.
Добро пожаловать в Жуки!
На ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот. С Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Мы продолжаем. И непечатное слово у нас. Как там у нас с интервьюшками? Есть не интервью, но есть отличное видео от Навального про Стебенкова. Ну, как бы Стебенкова, она сама по себе удивительная женщина.
Так.
А Навальный просто собрал такой, знаешь, как бы золотая коллекция. Золотая коллекция высказываний и действий Людмилы Стебенковой. Это довольно своеобразная женщина из Мосгордумы. Вот, и так как фонд борьбы с коррупцией продолжает расследования, которые связаны с московскими властями, то они нарасследовали и про Людмилу Стебенкову. Она, надо сказать, примерно 159 лет уже в московской власти, так или иначе, присутствует.
То есть недавно.
Да. Вот, и удивительным образом я всегда, конечно, восхищаюсь, откуда у людей берутся 200-метровые квартиры, если они живут на зарплату городского депутата.
Не надо завидовать, как обычно говорят.
Нет, я завидую. Александр, я завидую.
Не надо.
Посмотрите на
YouTube.
А дети талантливые. У мужей детей. Значит, дети талантливые.
Да.
Все.
Детей не трогаем.
Детей не трогаем. Не трогаем детей. А у Навального можно и на YouTube-канале посмотреть, и в... Хотел сказать, ЖЖ. На сайте Навального.
Почему не в ЖЖ, в конце концов? Кстати, ЖЖ не работает у Навального, хотел
понимать. Не знаю, в ЖЖ вообще еще кто-то живет, кроме Елены Миро.
Бывают отдельные динозавры.
У них до сих пор есть тамагочи и жвачки Лавы.
О новых ресурсах, потому что Радио Свобода открыла еще один ресурс. У них есть всякие разные реалии. Крым реалии, Кавказ реалии. Что еще? Еще какие-то реалии, наверное, есть. А, Эдель.
Идель, да.
Да. И теперь еще появился север реалии. Это то, что связано с вот этим северным регионом. Ну и неудивительно, что один из первых материалов, если вообще не первый, там Ирина Фокина, один на один с этой бедой, жители Нёноксы до сих пор не знают, что с ними произошло. Это как раз там, где сегодня радиоактивные понтоны были найдены. Вот. Понтоны, правда, о них сообщалось давно, но сегодня вот как-то официально их признали. Да, это, этим материалом Радио Свобода действительно открывает свой новый медиапроект «Северреалии». Северо-Запад во всех отношениях важная российская территория. Вступительное слово в самом начале, а затем интервью, ну не интервью, я не знаю, высказывания разных жителей Нёноксы, с которым удалось поговорить корреспондентам Север реалий. Вот. И они, ну, реально, они не очень понимают, что там произошло. Им никто ничего не говорит. Дозиметров у них нет, купить не удается. Там, ну, все.
Я продолжу обзор видео. У нас сначала был обзор интервью, а у меня сейчас будет обзор видеоматериалов. Сайт русской службы BBC, чуть меньше 4 минут, очень-очень-очень смешное видео из Санкт-Петербурга. Корреспондент питерский BBC взял 4 фотографии и спрашивал у прохожих, кто из этих людей ИО губернатора и баллотируется, собственно, в губернаторы Санкт-Петербурга. На этих фотографиях были изображены, ну, помимо вот этого бегла, господина Полтавченко, господина Беглова, там был Полтавченко, Грызлов и Эрдоган. Ты себе примерно представляешь, как выглядят все эти люди?
Ну да.
Полтавченко, Грызлов, Эрдоган и Беглов. Вот 4 человека. И...
Да, они все усатые, мне кажется.
Ну, да, да? Они все усатые, так. Но на самом деле они еще немножечко между собой похожи, ну, действительно.
Ну, так да.
Насколько могут быть
типажи,
похожи...
Типажи,
да, седовласые, усатые мужчины.
Чиновники,
да. Да, и чиновники, да. И, в общем, это очень смешно. Никто не знает, как выглядит Беглов. Никто. Чаще всего губернатором Санкт-Петербурга называют Эрдогана.
Ну, кстати, а что по телевизору его часто показывают? Значит, он губернатор. Ясное дело. Кого по телевизору показывают, тут и есть.
И, да, это прекрасное видео,
он
конечно.
Он с Путиным мороженое покупал, но кто
точно,
еще мог?
Точно, конечно.
Ясное дело. Отличная, отличная штука. Да, сегодня у нас судный день, как не прискорбно это произносить, потому что количество судов, которое будет, мне кажется, одной из рекордных или рекордное вообще, в основном рассматриваются дела, связанные с массовыми выступлениями, в том числе и уголовные. Дела, которые возбуждены сегодня в нескольких судах, да?
В основном Тверской и Мещанский. Но у нас вся география, время и обстоятельства в нашей судебной афише можно услышать вот прямо сейчас.
Кто в судах?
Очень насыщенной обещает быть сегодняшняя судебная афиша. Сразу 4 заседания по московскому делу. Из них 2 – это особый порядок и 2 – стандартные процессы. Но обо всем по порядку. Первый сюжет до боли напоминает Кафку с поправкой на российскую реальность. 26-летний предприниматель Даниил Беглец вообще не собирался участвовать в демонстрации 27 июля. Он шел на рабочую встречу, когда увидел, что у человека, которого задерживали силовики, выпали наушники. Даниил взял их и попытался передать задержанному, но сам оказался в автозаке. В результате беглецу вменили 318-ю статью, так как, по версии следователя, мужчина толкнул рукой нацгвардейца. Беглец признал вину и взял особый порядок. Поэтому решение суда может быть вынесено сегодня же. Поддержать Даниила Беглеца можно в Тверском районном суде Москвы в 10 утра, зал 356. Судья Анатолий Беляков. Еще один особый порядок в этом деле – процесс над Иваном Подкопаевым. Его тоже задержали на акции 27 июня. Следствие утверждает, что при нем нашли ножи, молоток и противогаз. Сначала юноша обвинили в участии в массовых беспорядках, но в окончательный вариант обвинения вошло только применение насилия в отношении представителя власти. Этот процесс также обещает быть стремительным, так что придется поторопиться. В 11:30 в Тверском суде, зал 558, судья Александр Меркулов. И еще два процесса начнутся сегодня в рамках московского дела. Все тот же Тверской суд начинает рассмотрение дела Кирилла Жукова. Снова 318-я статья, но на этот раз в качестве насилия по отношению к нацгвардейцу следствие предлагает версию о том, что Жуков коснулся забрала шлема. Как прокуроры смогут доказать, что это насилие, узнаем в Тверском суде в 10.30, зал 355. Судья Марина Сизинцева. Но в Мещанском суде московское дело представлено процессом над Евгением Коваленко. Статья та же, 318-я. Речь идет о брошенной в направлении нацгвардейцев мусорке. Она, впрочем, до них не долетела. Коваленко своей вины не признает. Решение за судьей Олесей Менделеевой. Это заседание начнется в 10 утра и пройдет в зале 409. Но вернемся в Тверской суд. Сегодня же там начинается рассмотрение дела Константина Котова. Так называемая Дадинская статья грозит Котову сроком до 5 лет колонии. Расследование этого дела прошло за рекордные 4 дня. Не исключено, что и процесс будет таким же стремительным. Поддержать Константина Котова можно в 11 утра. Тверской суд, зал 542. Судья Станислав Минин. Ну а чтобы отвлечься от московского дела и связанных с ним процессов, можно сходить в Люблинский суд Москвы. В 15.00 там продолжится основной процесс по делу нового величия. Афиша судов подготовлена по материалам медиазоны.
Кто в судах?
И, конечно, есть еще несколько важных судов. То, что мы не успели просто чисто физически добавить в нашу афишу, потому что очень много событий, в том числе ночью произошло. Так вот, сегодня будет решено, что как продолжится у Ильи Азара и Любови Соболь и Николая Ляскина. Точно знаю, что у Азара в 14.00 рассмотрение дела в Мещанском, по-моему, суде, если не путаю, но у него, у него в Фейсбуке или у него теперь есть, кстати, телеграм-канал.
Да, под названием «Лидер протеста».
«Лидер протеста», да. Подпишитесь на него, там будет вся информация. И еще один важный суд. В 10 утра начинается в Пресненском районном суде Москвы. Будет приговор вынесен Владиславу Синице. Это дело о твите про детей силовиков. Зал номер 11, судья Елена Абрамова. Я напомню, что вчера прокуроры запросили 6 лет реального срока для Владислава Синице. Об этом деле мы поговорим чуть позже, после 10 часов. Сейчас новости спорта.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Алексей Осин, буквально 3 минутки о самом важном.
Ну, давайте начнем с того, что, может быть, этим и закончим, что, наконец-таки, болельщики не будут трястись, сжимать кулаки, кого еще приобретут их любимые команды. Закрылось трансферное окно, вообще рекордное за последние несколько лет. Клубы наши потратили 230 миллионов евро. В последний день, ну, как всегда бывает, ну, вы знаете, что к экзамену можно готовиться только в последнюю ночь, ну, и так далее. Это же наше национальное качество. Поэтому трансферов было достаточно много. «Динамо» удивило приобретением Сильвестра Игбуна из Уфы. Они взяли его в аренду. Там уже целый табун нападающих. Поэтому совершенно непонятно, как они там будут играть. Вообще появились, наконец, деньги у команды. И напоминал клуб, с моей точки зрения, Полит Матвеевича Воробьянинова, который баранки вот так вот рассеивал. То есть вот это вот выбрасывание вот этих денежек. Дай, огурец, дайте два.
Мне это больше похоже, знаешь, кажется, что это похоже, как в финальный час какой-нибудь там Black Friday врывается в магазин какая-нибудь барышня. Быстро, быстро, без примерки, все, быстренько.
Ты сказал фамилию Игбун?
Сильвестр Игбун, да.
Ну, я просто сразу мысль в рамках творческого задания. Там уже целый табун, а тут на тебе
Игбун. Игбун, да. «Зенит» приобрел защитника Караваева и еще одного защитника Осорио. Плюс к там тем уже приобретениям, которые есть. То есть они потратили 70 миллионов, наверное, евро, если не больше.
Гуля Ирванина.
Краснодар подобрал Фернандеша из «Локомотива». Как-то вот не сложилось у него с железнодорожниками. Играл вроде здорово, но все время какие-то конфликты были с руководством. Не тот контракт, не так подписывали, но теперь в Краснодаре будет пытаться играть. Сорокин тоже перешел в Краснодар из Рубина, но будет доигрывать в Рубине, и его обратно отдали в аренду. Это такой высокий центральный защитник. Ну, собственно, ЦСКА не смог купить Камличенко. Вроде договаривались, весь день просидели за столом, но так ничего в итоге и не решили. Армейцы остались без габаритного форварда. Вот, собственно, такие итоги в трансферной кампании, по крайней мере, у последнего дня. Но зато в «Спартаке» появился Шурли, Малком появился в «Зените» из «Барселоны» за 40 миллионов и так далее. Жоао Марио в «Локомотиве» чемпион Европы. То есть качественно усилились наши команды.
Ура! Посмотрим, как это скажется на их игре. Алексей Васин и краткие новости спорта.
В Москве 8:30 на эхе новости. Тверской суд Москвы, как ожидается, рассмотрит и, возможно, огласит сегодня первые приговоры по так называемому московскому делу. Ивана Подкопаева, Данила Беглеца, Евгения Коваленко, Кирилла Жукова обвиняют в применении насилия к представителям власти. Часть судебных процессов пройдет в особом порядке, который предусматривает признание вины и проведение судебного следствия без исследования доказательств. Матери фигурантов московского дела обратились в Следственный комитет с просьбой разрешить им навестить сыновей. Об этом их сказала активистка группы «Арестанты 2012» Александра Крыленкова.
Они подали заявление о свидании, некоторые повторно, потому что так и не получили никаких ответов, и мне были первоподобные заявления индивидуально, потому что вот на время следствия свидания предоставляются только по разрешению следователя. Они подали такие заявления, и никаких ответов, ни отказов, ни разрешений мы не получили. Мамы арестованных ребят решили, что привлекая к этому в том числе и общественное внимание, возможно, удастся как-то преодолеть эту порочную процедуру. Секретаря Следственного комитета сказали, что следователи эти заявления будут переданы завтра, и, среди прочего, сказали, что в течение 3 дней, возможно, они получат какой-то ответ.
Фигурантам политических дел чаще всего не разрешают свидания, чтобы оказать на них еще большее давление, добавила Крыленкова. Жертвами урагана Дориан на Багамских островах стали по меньшей мере 5 человек. Многие здания полностью или частично разрушены. В настоящее время ураган движется на северо-восток. Во Флориде, еще в нескольких штатах, отменены авиарейсы, проведена эвакуация. Комитет Палаты представителей Конгресса США планирует расследовать возможную роль Дональда Трампа в организации выплат женщинам, заявлявших о связях с ним. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на свои источники. По ее данным, комитет планирует заслушать показания свидетелей уже в ближайшее время. Ранее юрист Майкл Коэн был приговорен к 3 годам, в том числе за эти выплаты. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам опровергла сообщение о том, что она пыталась подать прошение об отставке властям КНР из-за охватившего город массовых протестов. Сегодня она сказала, что даже не рассматривала возможность обсуждения этого вопроса. Ранее агентство Рейтер утверждало, что во время закрытой частной встречи Лам сказала, что предпочла бы уйти, если бы у нее был такой выбор. Россия запустит в следующем году миссию Ярила для исследования Солнца. Наноспутники разработали в МГТУ имени Баумана и физическом институте имени Лебедева. Предполагается, что они будут регистрировать солнечную активность в рентгеновском диапазоне. Работа аппаратов также позволит получить оперативный прогноз состояния межпланетной среды, говорят ученые. Официальный курс доллара на сегодня 66 рублей 62 копейки, евро 73 рубля 17 копеек. Пока в столице плюс 15 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%. Днем обещают плюс 23-25 градусов без осадков. Марина Старстина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» теперь каждый может приобрести участок 1 гектар собственности недалеко от Москвы всего за 100 тысяч рублей. Построй усадьбу или дачу, занимайся фермерством, организуй свой бизнес или сельскохозяйственную деятельность. Выбери свой гектар за 100 тысяч рублей на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину.
Во вторник в 11:08 в прямом эфире «Эхо» поговорим о том, как перестать зависеть от стоимости доллара и евро, а также поднимем тему правильного управления финансами в непростое время. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании «Инвесторс Клаб» Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире вам рассказывают не все.
Человек, живущий в мире иллюзий, где царь-пушка громила врагов Отечества, а царь-колокол поднимал людей на подвиг. В этом мире можно, конечно, построить базу на Луне и говорить, что американцы будут осуществлять запуски с помощью батута, пишет Леонид Гозман.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. В этот вторник после 9:35 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельканьянц. Эфир ведут Александр Плющев и Татьяна Фергенгауэр.
Во вторник после 12 часов слушайте интервью с Вуди Алленом, американским режиссером, писателем, актером и продюсером, четырехкратным обладателем премии «Оскар», ведущая журналист «Эхо Москвы» во Франции Елена Сервитас. Вуди Аллен на «Эхе» после полудня.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Так, у нас теперь будет обзор печатной прессы, но Льва Гулько нет, поэтому мы попытаемся справиться сами. Мы даже нашли кое-какие газетки. У меня, например, в руках независимая. А это значит, что первым делом мы смотрим нижний левый.
Так.
Повторится ли в Петербурге владимирский сценарий? Оппозиция может объединиться вокруг лозунга «За любого, кроме Беглова».
Ну, то есть, не ниже там какой-нибудь третьей, четвертой строчки, если не считать заголовка, а может быть, прямо и в заголовке, ты обязательно найдешь слово «оппозиция». Вот чем характеризуется публикация в левом нижнем углу независимой газеты.
Видимо, да, потому что здесь пока вот по тому кусочку, что вынесен на первую страницу, нету ни фамилии Ходорковский, ни фамилии Навальный, но зато есть следующий текст. После ухода с выборов кандидата в губернатора от КПРФ Владимира Бортко, Надежда Тихонова из «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы» уже начали работу с левым электоратом. Различные оппозиционные группы не могут договориться о том, за кого надо голосовать 8 сентября, но единый негативный лозунг «За любого, кроме Беглова», похоже, сплотит всех. При этом эксперты полагают, что вероятность повторения в Петербурге прошлогоднего владимирского сценария есть, но она невелика.
Так, у меня в руках газета «Коммерсант», ты знаешь, она очень толстая. Я вообще замечал, что чем толще и чем больше...
Что там, банкротство опять, как обычно?
Нет, чем больше, как говорила моя бабушка, кетрадок, чем больше кетрадок, тем меньше ты там можешь стоящих публикаций найти. Вот как это какой-то потрясающий закон. Но сегодня кетрадка «Автокоммерческий транспорт», не знаю, насколько широкому кругу оно будет интересно, самое последнее, так что можно ее вот сразу откинуть. Ну и дальше, в общем, довольно трудно что-то найти такое для широкой публики. Ну, разве что я подумал, может быть, украинских моряков готовят к заочному процессу, но потом, смотри, под заголовок. При обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Коммерсанту стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене украинских заключенных на российских. Если осужденные в соответствии с ней вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных по договоренности, достигнутой между сторонами, отправят на Украину и Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно. Это, конечно, безумно важная информация. Вот. Ну, может быть, для юристов, для людей, которые наблюдают.
Ну, я тогда вас... я вам предлагаю почитать телеграм-канал адвоката Сергея Бадамшина,
так,
который в этом деле...
Он называется «В лагерь».
Да, называется он «В лагерь». Я напомню, что адвокат Бадамшин один из защитников украинских моряков. И он как раз комментирует вот эту вот невероятную информацию от «Коммерсанта». Мем 2013 года «Заверяй у нотариуса» снова с нами. «Коммерсант», обращается Сергей Бадамшин, «с делом никто никуда не шарится и даже нотариальную копию не делают». Кто там ваш информатор без юридического образования? Спрашивает Сергей Бадамшин у автора этой статьи.
Видишь как, да, редакция выступила.
Не базорьтесь, собственно, не базорьтесь, да. Коммерсант.
Да, тут же в Коммерсанте, Таня, хорошая для тебя информация, мне кажется, интересная.
Про котиков?
Я все ищу потенциальную аудиторию. Вот я кому-то рассказываю, кому это интересно, кто это слушает. Тут я бы, например, не выключил приемник на этом месте или нет. Значит, «Мстители» справились с российским кино, Тань.
Так, ну-ка, что-нибудь про Марвел?
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась. Ну, тут в основном статистика о том, как, «Мстители. Финал» и, значит, «Король Лев» еще, они в этот уикенд, не в этот уикенд, а в мае-августе, прошу прощения, значит, это статистика, да. По итогам всего года доля российского кино будет ниже, чем в прошлом году, но сильно не упасть помогут осенний и предновогодний киносезон. Елки всех спасут, как говорится.
Да, господи, просто опять придет министр культуры, доктор Мединский, и скажет, что, значит так, мы вот эту премьеру откладываем, откладываем, вот здесь немножко фильм подкоротим. Но все ради того, чтобы отечественное кино шло сплошняком в наших... Ну, даже это не помогает отечественному кино. Ну, не помогает. Ну, плохое кино.
Да?
Ну, а то, которое хорошее, тому не дают прокатное удостоверение. Газета «Ведомости». Тут неожиданно центральная тема номера, центральная статья номера про «Суперджет». Гражданские самолеты «Сухого» отказались от выпуска укороченной версии «Сухой Суперджет» SSJ-75. Такие самолеты успела заказать S7 Group семьи Филевых. Если вас интересует вот эта вот часть, то пожалуйста. Значит, если о политике, тогда Запад ни при чем. Это статья Елены Мухаммедшиной. 2/3 россиян знают о протестах в Москве и не верят во влияние Запада на избирательную кампанию. Шах и мат, Дмитрий Киселев. Ха-ха-ха. И что-то обычно, какая 6-7 страница, это мнение. Значит, здесь Ярослав Кузьминов. Тра-та-та, ректор Высшей школы экономики.
Депутат
Госдумы. Да, как мы будем учиться в 2039 году. Ну, это так, если про образование. Владимир Рувинский, недетские прогулки. Это про акции протеста. Человек недели Владимир Бортко. Тоже про это можно прочитать. Ну и, конечно, Павел Аптекарь. Никуда без него. В этот раз он свою колонку посвятил началу Второй мировой войны.
Ну, газета «Московский комсомолец», чего от нее ожидать? А вот ожидать...
Анекдотов?
Не знаю, анекдоты, это, мне кажется, «Комсомольская правда». Ты просто в сортах комсомола не разбираешься.
Да, это НК, прости, да. Что там, срочно в номер?
Ну, есть и срочно в номер, но мне нравятся аналитические статьи. И вот одна из них, например, это про развод Натальи Поклонской и супруга. Вот что интересует людей. Вчера эта новость, на самом деле, про этот развод лидировала в Яндекс.Новостях. Люди с большим интересом читают. Кто от кого ушел? Почему?
Рассказывай, скорее полминуты осталось.
Что с Николаем Вторым? Ну и так
это
далее.
Это она из-за Николая ушла от мужа?
Ну, вообще, есть разные версии.
Муж застукал ее с иконой?
Она говорит, что... Ну, это, в общем, не очень большая публикация, прямо скажем.
Вот.
Она ничего не говорит, она говорит, пусть муж дальше и комментирует. А он достаточно много сказал, но ничего по сути. Сказал, что, в общем, как-то разошлись пути дорожки. Вот. Мы плохо слушаем то, что нам говорят родители в своих напутствиях о терпении, прощении и понимании. Наши амбиции и гордыня заводят нас совсем в другую степь. Не растерять тепло, доверие и уважение – вот главные задачи. А все остальное от лукавого, ответил МК Иван Соловьев, бывший муж.
Реклама. Вы хотите добиться успеха в деловых переговорах? Эффективно выступать перед аудиторией? Владеть правилами и тонкостями деловой переписки? Именно для вас в издательстве «Эксмо» вышла книга «Эффективная бизнес-коммуникация. Волшебные таблетки для деловых людей». Книга подготовлена настоящими гуру в сфере деловой грамотности Ольгой Северской и Ларисой Селезневой. Спрашивайте в книжных магазинах Москвы. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов. Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус».
Город бунтует?
Это адюльтер.
Надо найти сокровище.
Отомстить за все.
Ты убьешь ее?
Украду, похищу.
Максима Максимыча заинтересовала, чья это коляска.
Алиса, милофон у меня.
Алиса, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем.
Писатель Алиса Ганиева и журналист-историк Максим Курников обсуждают бродячие сюжеты в литературе и в жизни. Куда они бредут и зачем бередят, узнаете в горячей программе «Страсти» по четвергам после 23 часов.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Москве 8 часов 45 минут. Новости на эхе. В Китае мужчина напал на учеников начальной школы. 8 детей погибли, 2 получили ранения. Нападавший был задержан. Известно, что ему 40 лет. В июне он был освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за попытку убийства. Мотивов преступников пока не сообщается. В Москве и других городах России пройдут акции памяти жертв терактов. Памятная дата была установлена в связи с трагическими событиями в Беслане. В столице акции пройдут сегодня на площади перед театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова, возле станции метро Рижская, в подземном переходе на Пушкинской площади. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая может стать ключевой фигуранткой уголовного дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Как пишет «Коммерсант», ей инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, Пикалова была номинальным руководителем офшорной компании, которая как раз использовалась для мошеннических сделок. Британские депутаты должны представить законопроект, который призван не допустить выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза без сделки с Брюсселем. Таким образом, представители лейбористской партии и других оппозиционных сил хотят помешать планам правительства во главе с Борисом Джонсоном. Он ранее решил приостановить работу парламента, заявив, что не допустит продления переговоров с ЕС по Брекзит после 31 октября. В Москве сегодня обещают переменную облачность без осадков, плюс 23-25 градусов, пока в Москве плюс 15. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Михаил Фишман. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. В начале учебного года со 2 по 13 сентября учащиеся начальных классов и все дошкольники, посещающие детские сады, пройдут плановое профилактическое обследование на энтеробиоз. Оно будет проводиться на базе медицинских кабинетов непосредственно в образовательных организациях, поэтому дополнительного похода в поликлинику не потребуется. Результаты обследования вносятся в медицинскую карту ребенка, а в случае обнаружения проблемы медицинский работник уведомляет родителей, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы. Профилактические обследования детей, посещающих детские сады, и школьников начальных классов проходят ежегодно. Они проводятся с обязательного согласия родителей. В прошлом году было обследовано 690 тысяч детей. Энтеробиоз – заболевание, которое вызывается острицами, мелкими паразитическими червями. Энтеробиоз является одним из самых часто встречающихся паразитарных заболеваний у детей. Им болеют преимущественно дети дошкольного и младшего школьного возраста. Родителям психологи советуют заниматься со школьниками специальной гимнастикой для развития мозга. Например, упражнения на обратный счет и чтение наоборот помогут активизировать мозговую деятельность. Хотя бы по 5 минут в день просите ребенка читать вслух. Это улучшает кровообращение в головном мозге и дает бодрость. Также ребенку будет проще понимать учителя на слух. Кроме того, чтение вслух очень хорошо влияет на дикцию. Еще полезно считать вслух обратным счетом, а затем просить ребенка называть только четные или только нечетные цифры. После летних каникул родителям приходится перестраивать и режим дня школьника, подготавливая к раннему подъему. Чтобы избежать дополнительного стресса, нужно напомнить ребенку, что школа – это не враждебная среда. Его не нужно пугать и невротизировать. Нужно настраивать на то, что у ребенка начинается новая интересная жизнь, в которой он узнает много замечательных вещей. Что касается здоровья школьника, то по данным РАН, только 3% выпускников оканчивают школу абсолютно здоровыми, а до 70% старшеклассников страдают хроническими заболеваниями. Чтобы этого избежать, родителям нужно внимательно следить за здоровьем ребенка, прежде всего за питанием. Ведь пищевые привычки закладываются в детстве. Во-первых, есть нужно регулярно. Оптимальный вариант для ребенка – четырехразовое питание. В этом случае возникает правильное взаимодействие между пищевыми центрами головного мозга и секрецией желудка. А главное, такой подход станет отличной профилактикой гастритов, которые часто встречаются у школьников в последнее время. Следите за калорийностью, которая зависит от возраста и уровня нагрузки. В рационе должны быть белки, жиры, углеводы. У ребенка лучше всего усваивается белок из молока и рыбы. Рекомендуется мясо нежирных сортов, индейка, кролик, говядина. Полезные жиры содержатся в растительном и сливочном масле, молочных сливках и сметане. И не забывайте о сложных углеводах. Они содержатся в зерновом хлебе, крупах, сухофруктах и меде. Исключите из рациона ребенка выпечку с кремом, чипсы, попкорн, карамель, газировку, консервы и сырокопчено-мясные изделия, жевательные резинки и соусы. И не приучайте детей заедать стресс. По статистике ВЦИОМ, более 16% взрослых людей в России признаются, что в стрессовых ситуациях едят больше. Неудивительно, что и детям мы говорим «поешь, и все пройдет». Если ребенок расстроен или волнуется, не предлагайте пирожное, но помогите разобраться с причиной стресса. Чтобы снизить уровень стресса, выделяйте время для прогулок на свежем воздухе, поощряйте физические нагрузки. Не забывайте про водные процедуры, которые помогают снизить стресс, и заваривайте травяной чай. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Эхономика».
Спонсор выпуска ООО «Hyundai Motor СНГ». Полноприводные седаны «Genesis». Официальный автомобиль Восточного экономического форума 2019.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Программа Восточного экономического форума 2019, которая состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке, включено более 70 деловых мероприятий. В целом программа состоит из четырех основных тематических блоков. Новые решения для ускорения экономического роста, создавая условия для бизнеса, Дальний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, развивая возможности для сотрудничества, а также новые решения для повышения качества жизни. Центральным событием ВЭФ по традиции станет пленарная сессия с участием президента. Тем временем Минэкономразвития описало экономику страны без сфер доходов от нефти. Глава ведомства Максим Орешкин заявил, что с точки зрения бюджета и платежного баланса России не будет испытывать серьезного давления при падении нефтяных цен до $40 за баррель. Оптимальной для экономики ценой он назвал показатель $60. Еще 5 лет назад для поддержания бюджета и платежного баланса России нужна была нефть в $115 за баррель, напомнил министр. По его словам, с тех пор введено новое бюджетное правило, проведена программа бюджетной консолидации и переход к плавающему курсу. Кроме того, появилось инфляционное таргетирование. Центральный банк потребовал у банков страны статистику, которая касается случаев мошенничества с электронными подписями. Она нужна для подготовки к парламентской сессии, посвященной защите прав граждан в этой сфере. Регулятор прежде всего интересует количество обращений клиентов банков, связанных с неправомерным использованием цифровой подписи при проведении финансовых операций, а также примеры нелегальной выдачи электронной подписи, типовые мошеннические схемы с выдачей и использованием подписи, а также оценка финансового ущерба от всех этих действий. Объем кредитов населения в июне месяце увеличился на 1,4%, что стало минимальным значением с февраля текущего года. Об этом сообщили эксперты Центра развития НИО Высшей школы экономики. В результате показатель роста объема розничных кредитов год к году снижается уже второй месяц подряд, составив 22,8%. Это минимальное значение с декабря прошлого года. При этом доля ипотечных жилищных кредитов в общем объеме задолженности населения перед банками достигла 43%, что стало минимальным значением с февраля прошлого года. Ранее сообщалось, что выше 70% дохода сегодня уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.
Полноприводные седаны Genesis. Динамичный и маневренный G70.
Элегантный и мощный G80. Новый, роскошный, достойный лишь вашей оценки G90. Genesis. Официальный автомобиль Восточного экономического форума 2019. Genesis 18+.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Спонсор выпуска ООО «Никас».
Здравствуйте, в студии Егор Васильев. На прошлой неделе российская газета опубликовала информацию о том, что в России на 31% увеличились продажи заглушек для ремня безопасности. С одной стороны, рост этого показателя говорит о том, что в автопарке жителей России увеличивается количество современных машин, которые с негодованием реагируют на непристегнутый ремень. А вот с другой стороны, ситуация крайне непонятная и тревожная. Ведь сейчас автопроизводители изо всех сил пытаются увеличить уровень активной и пассивной безопасности. Ремень безопасности для автомобиля был запатентован компанией Volvo в далеком 1959 году и с тех пор спас множество жизней.
Автокультура автомании.
Почему же сейчас, когда за снижение уровня смертности в ДТП борется практически весь мир, люди продолжают думать, что пристегиваться не обязательно? Уже много раз замечал, что повышение уровня активной и пассивной безопасности современных машин расслабляюще действует на отдельную категорию граждан, которые думают, что уровень их мастерства позволит избежать любой неприятности на дороге, и дорогой автомобиль им в этом поможет. В этих рассуждениях есть только один существенный просчет. Связан он с тем, что несмотря на стремительную эволюцию автомобилей, человек как-то из этого процесса выпал. Зачастую избалованный современными технологиями пилот может и умеет намного меньше, чем водители прошлого века. Да и кроме того, силы инерции тоже никуда не делись. И если вы все-таки попадете в аварию, то кузов машины начинает играть роль вашего защитника, старательно оберегая своего неразумного владельца от фатальных травм.
Автосознание или автоосознание?
И в современных машинах технологии безопасности достигли просто небывалых высот. Есть одно маленькое «но». Все они мгновенно утрачивают свою эффективность, если человек не пристегнулся или воспользовался заглушкой для обмана систем безопасности. И в этом случае те же самые подушки, которые могли вас спасти, наоборот, причинят вам непоправимый вред. Кроме того, при непристегнутом ремне безопасности существенно повышается риск вылета тела пилота за пределы силовой структуры кузова, что, конечно, снижает ваши шансы на выживание. Давно пора понять, что системы безопасности придуманы не для удобства, а для спасения жизни. Так что пристегивайтесь.
В авторитме.
Наступила осень, и в ненастную погоду особенно важно, чтобы КПД света фар вашего авто был максимальным. Поэтому ИСТО-фильтр весь сентябрь проводит акцию «Фара Дэй» и делает регулировку света фар бесплатно тем, кто заменит масло и фильтры. Подробности акции узнавайте по телефону 223-4433, код 495. ИСТО-фильтр – станция быстрого техобслуживания любых марок авто. ИСТО-фильтр находится в Сокольниках и на Можайке и работает круглосуточно. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания вашего автомобиля по телефону 223-4433, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Звоните и записывайтесь. 223-44-33. Повторяю номер. 223-44-33. Сайт istofilter.rf. Сентябрь. Время настроить фары.
Мы едем, едем, едем в теплые края.
Вам штраф.
Мы едем, едем, едем в теплые...
Вам штраф.
Мы едем, едем, едем.
А если бы был радар-детектор, то...
Мы едем, едем, едем в теплые края. Едем на машине, и я, и вся семья.
Не теряйте скорость, не теряйте деньги. Радар-детекторы, видеорегистраторы и многое другое в специализированном магазине «Никас». 50-й километр МКАД, торговый центр «Ангар Авто». «Никас» – полезная автомобильная электроника.
Это была программа «Автомания».
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Ну и по традиции в конце первого часа нашего утреннего шоу давайте послушаем, что подготовили наши коллеги из «Арзамаса». Послушайте, почитать. Посмотри, у нас есть Илья, про Бога специальный рассказ. Я видел его, он брошен на эфир. Илья Крылов, человек, который не может найти ничего в базе.
Ну, хорошо.
Ну, хорошо. Ну, да. Нет, так нет.
Давай
ну,
тогда о погоде расскажем.
Давай, конечно. А, дай факт тогда, что я уверена, что Слава нам его приносил.
Почему ты перестала нараспев? Это было неплохо. Тань, давай так программу
вести. Давай. И теперь так, вести программу, +18 в Москве.
В ближайшие дни, дорогая Татьяна, у нас 23-25, а завтра, быть может, еще попрохладней и 22-24.
Давление у нас в норме 749 ммРТСТ. Но я не могу 5 миллиметров ртутного столба. Как ты себе это представляешь?
Чуть более долгосрочный прогноз.
Это уж какая-то молитва. Ты что, на Пропоклонскую наслушался?
На Пропоклонскую. На 20-22 в четверг, 20-25 в пятницу. И все время это кратковременные дожди. Безосадочная погода ожидается только сегодня. Зато давление стабильное, около 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня еще, к тому же, день святого Фаддея, одного из не самого ближайшего окружения, из 70 апостолов. И надо по вечерам собираться. Кстати.
Мы собирались вчера по вечерам около УВД Красносельский.
Сегодня тоже некоторые собирались собираться по вечерам. Вот. И 3 сентября в доме у какой-нибудь вдовы приносили с собой работу и коротали время в беседах у друга. Но только женщины.
Мы продолжим
после информационной программы «Эхо».
Радио «Эхо Москвы».
У нас уже 9 часов на дворе. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, и мы продолжаем. Этот час у нас не совсем такой, как обычно, потому что нету Льва Гулько, но пресса будет. Будет пресса бумажная.
Через 3 минуты. Затем у нас есть автомобильная рубрика. Там замглавного редактора Motor One Юрий Урюков сегодня нас консультирует по автомобилям. Кстати, решили с ним обсудить перспективы отмены транспортного налога. Свежо предание верится с трудом, как говорится.
И в 9.35 живой гвоздь Григорий Мельканьян, сопредседатель общественного движения «Голос». Поговорим с ним, конечно, и о выборах, и о протестных настроениях, потому что сейчас мне кажется, самое время.
И все это в ближайшие 53 минуты.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. На днях в Ставрополе прошел первый Всероссийский молодежный форум развития территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Участниками стали более 200 молодых специалистов из различных регионов Российской Федерации. Мероприятие организовано Минстроем России совместно с правительством Ставропольского края. В открытии форума приняли участие заместитель председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов, заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалахина и ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Трухачев. В первый день работы форума студенты и молодые специалисты в области архитектуры, урбанистики, дизайна, социологии и IT-технологий, волонтеры развития территорий приняли участие в серии митапов, сессиях о трендах развития территорий и ресурсах развития, а также серии мастер-классов по культурным кодам и урбанистике. В завершении первого дня форума эксперты на тренд-сессии «Тренды развития территорий», роль общества в качественном развитии пространств вместе с участниками обсудили интересные кейсы. Ключевым мероприятием второго дня форума стала пленарная сессия «Тысяча городов». Представители власти со всех регионов России обсудили, как важно вовлекать молодежь в благоустройство наших городов. Молодежное добровольческое движение – важная часть успешного развития территории, рассказал в своем приветственном слове министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев. Он отметил, что более 200 проектов благоустройства – разработанных молодыми архитекторами, реализованы в России за 2 года. В нашей стране тысячи активных добровольцев и волонтеров, которые искренне заинтересованы в развитии и преображении своих городов. Реализуя национальный проект «Жилье и городская среда», мы стараемся максимально учитывать мнение горожан и особенно молодежи, отметил министр. Он добавил, что эти проекты ничуть не уступают работам опытных архитекторов. Наоборот, они отличаются глубокой проработкой и новизной, добавил Якушев. О важности городского городского благоустройства и вовлечении в программу населения рассказал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Согласен со всеми предложениями и замглавы Минстроя Максим Егоров, который отметил, что вскоре в России появятся рекомендации по привлечению граждан к обсуждению проектов городской среды. Также замминистра рассказал, что в скором времени при Минстрое России планируется создать молодежный совет по благоустройству. Проект формирования комфортной городской среды стартовал в 2017 году. Одним из его ключевых показателей стало кардинальное повышение комфортности городской среды. Доля городов с благоприятной средой к 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тысяча мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Общий объем финансирования составит 287,9 миллиарда рублей.
Это была программа «Честный дом».
От Панамы до Пальмиры.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Публикации наших партнеров.
Ну-ка. Тут у нас в качестве партнера сегодня выступает газета «Московская правда». И электронная же она, да?
Мосправда.ру.
Электронная газета «Московская правда», которая предлагает читать всем интервью с Петром Бирюковым. Тем самым легендарным Петром Бирюковым, который рассказывает, что крупномасштабные работы по благоустройству будут завершены ко дню города. Значит, примерно 90% объектов, которые мы планируем для производства работ в текущем году, господи, кто так говорит, завершены, начиная с малых, заканчивая крупными. В этом году небывалые объемы благоустройства, включая дворовые территории там, и прочее, прочее, рассказывает «Московской правде» замэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Петр Бирюков, хочу я сказать уже, завершая обзор «Московской правды», попробуйте проехаться по району Красносельский. Мы вчера на машине, да, там много довольно проехали с Микой Голубовским. И мне было очень жалко этот автомобиль, на котором мы передвигались. Там вообще нет ни дорог, ничего, и это просто чудовищно. У нас когда там день города? Через... 5 дней.
Ну, первая суббота ведь обычно. Это вот, в эти выходные.
Вам надо будет очень постараться, чтобы успеть там это все. Ну, то
должно
есть
быть.
Там прям, ну, мы по многим улицам прокатились просто чудовищно.
Значит, я закончил прошлый обзор на разводе Натальи Поклонской. Это, конечно, безусловно, тема не только дня, недели, года, а может быть и века. Но, тем не менее, существуют совершенно неконкурентные, но какие-то такие, скажем так, узконаправленные темы. Ну, например, никого, конечно же, не волнует о том, что Пенсионный фонд России предложил в 2,5 раза поднять порог для выплаты накопительной пенсии. И это... тема никак не может конкурировать с Поклонской, но, тем не менее, я скажу пару слов о ней. Вот, здесь говорится о том, что публикация называется «Накопление власти». Очень много цифр, я не буду их все приводить. Смысл в том, что если вот накопленная пенсия меньше определенной суммы, об этом можно спорить, какая она, меньше определенной суммы, то дадут единовременно, и все, и до свидания. Пенсию никто выплачивать не будет. Вот. Так вот, эту же накопительную пенсию у нас все время замораживали, насколько
да,
я понимаю.
Да,
ее замораживали.
Довольно давно.
Да?
Да.
Вот об этом. То есть замораживали. И у кого она сжалась, совсем скукожилась.
Тому еще и не будут ежемесячно
выплачивать. Да? Удобно?
Классно.
Удобно. И вот еще в «Московском комсомольце» одновременно, кстати, цены на авиабилеты могут взлететь до небес. Хорошо. Пенсия скукожилась.
Если где-то убыла, значит, прибыла. Где-то прибыла.
Все отлично. И главное, что это тоже в глубине газеты, на 7-й странице. «Полет по Денверу» называется эта публикация. Но мне очень нравится вообще, в принципе, подход московскому шару. Смотри, стоимость авиабилетов рискует взлететь до небес. Это подзаголовок. Следующая строчка. Цены на авиаперелеты в 2019 году вырастут на 10%. Вот интересно, если, например, вот это Людмила Александрова пишет, если Людмиле Александровой повысить зарплату на 10%, она будет кому-нибудь рассказывать, у меня зарплата взлетела до небес?
Конечно. Саня, прям вот первым делом тебе смс-очку отправят. Санек, прикинь.
Хорошо, ладно.
Так, газета «Ведомости». Две трети россиян знают о протестах в Москве и не верят во влияние Запада на избирательную кампанию.
Ой.
Об уличных акциях против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму слышали две трети россиян, почти столько же не верят, что вмешательство Запада могло как-то повлиять на протесты. Это следует из данных опроса Левада-центра, с которым ознакомились «Ведомости». Значит, 45% респондентов считают, что чиновники испугались конкуренции с независимыми политиками. 30% считают, что виноваты сами оппозиционеры, не сумевшие собрать подписи. О вмешательстве Запада в избирательную кампанию говорят лишь 26% опрошенных, 32% полагают, что эти обвинения лишь попытка очернить участников протестов. Еще 26% полагают, что даже если вмешательство и было, то вряд ли на что-то повлияло. Значит, откуда узнают о протестах? 55% узнали о протестах в Москве из новостей федеральных каналов.
Да.
Удивительно, ведь там не так, чтобы много говорили об этом.
А там между строк спокойно можно читать. Вот смотришь, врет, и все.
А, ну да, тоже верно.
Конечно.
Из интернета 28%, из соцсетей 23%. Число тех, кто положительно и отрицательно относится к акциям, почти одинаковое, 23% и 25% соответственно.
Угу.
45% эти акции безразличны, говорят, им безразлично. Основной причиной, побудившей людей выйти на улицу, респонденты называют недовольство положением дел в стране, это 41%. При этом столько же, 41% опрошенных считают, что силовики при задержании протестующих необоснованно применяли силу, и 32% называют действия ОМОНа адекватными. Это, видимо, те же, кто смотрит телевизор. Или те, кто считают, что виноваты сами оппозиционеры.
Зачиталась Татьяна.
Да. Извини. Вот это все-таки социологическое образование, да. Оно вот прорывается так, что ты, когда видишь какой-нибудь соцопрос, ты углубляешься, потому что очень интересно, как его интерпретируют журналисты.
Методики там вот это все.
Вот в том-то и дело, что чаще всего в изложении журналистском соцопроса полностью проигнорировано все самое важное, а берется такое, что на заголовок годится, что мы говорили об этом и с Гудковым, и с Волковым 100 раз, которые приходили к нам в утренний разворот.
Причем не с тем Гудковым и вовсе не с тем Волковым.
И ни один из них не наш брат.
Значит, я знаю, что хотел добавить. Мне ужасно нравится, когда говорят о вмешательстве в наши выборы, причем уже не первый год, что интересно. И ведь главное, что хватает совести. Ну, потому что в такие выборы же западло вмешиваться. Абсолютно. Ты бы на чьей стороне не вмешался, все равно будешь на стороне упырей каких-нибудь. Поэтому... С другой стороны, может быть, выявляют как раз тех, кто на стороне упырей. Почему бы нет? Короче говоря, газета «Коммерсант». Я здесь не оставляю попыток найти что-нибудь интересное для широкой публики. Вот. В прошлый раз я с трудом наскреб «Мстителей», статистику по кино. А в этот раз...
Статистику покемонов.
Да. В этот раз я скажу вот о том, что на митингах посчитают подростков. Сенаторы проследят за применением статьи о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции. Совет Федерации проведет в регионах мониторинг. С айпадиками, наверное, ресерчи будут делать. Исполнение статьи КОАП о вовлечении несовершеннолетних в эти самые акции. По итогам мониторинга сенаторы обсудят целесообразность внесения новых правок. Мало им еще. В законы о митингах, в частности, организаторов могут обязать при согласовании их с властями указывать количество участников подростков. Вы превысили норматив по количеству участников подростков.
Эх. Штрафик, еще 300 тысяч.
Да? Сколько можно подростков? На какой процент? Ну, понимаешь? Ну, мне кажется, отлично. В Госдуме считают мэру избыточный, а в общественной палате просят парламентариев переключить.
Я тоже считаю мэра избыточным.
Переключить внимание на родителей, которые приходят на протесты с малолетними детьми. Ну, вот все о детях. Там, кстати, публикация о вчерашних двух судах на эту тему, о которых вы наверняка хорошо знаете.
У меня больше нет газет.
Нет газеты, не надо, как говорится. Зато
нет газет, нет газет. Ну, это монеточка, у нее нет монет. Ну, ладно, извините.
Я пару слов скажу о газете РБК. Есть и такая, выходит тоже. Я что-то думал, что они с бумагой завязали, но нет.
Нет, пока ты
держится, держится пока.
Они даже уже успели дизайн изменить.
Да? Да. А смотри, здесь есть публикация тоже, наверное, интересная нашей аудитории, ну, некоторым, во всяком случае. Аптечная сеть 36,6 протестирует новый формат под названием «Врачебный кабинет в аптеке». Врач, то есть они не аптеку несут в поликлинику, а врача сажают.
А в поликлинику в аптеку.
Да, врач сможет проводить обследование и выписывать рецепты на месте. Вообще, это хороший ход, мне кажется. Развитие новых направлений, попытка компенсировать низкую маржу при продаже лекарств. Значит, смысл-то в чем? Ты врача сажаешь, понимаешь, и в аптеку.
Они очень любят сажать врачей.
В аптеку. Нет, в хорошем смысле. Присаживаешь в аптеку, и те, кто, ну, главные потребители аптек, они уже ужасно любят ходить в поликлинику. А тут два в одном. Понимаешь? Да. И сразу консультант, и он тебя послушал, и послушал все, сказал все, и сразу предложил вот это, вот это. То есть, когда он тебе, смотри, это две разные вещи, принципиально две разные модели.
А провизор говорит, у нас этого нет.
Подожди, нет, не так. Когда он тебе в поликлинике что-то выписывает, ты начинаешь подозревать, он наверняка работает в интересах аптеки. А тут, ну я...
Он прям ничего не скрывает,
конечно,
да, он
да,
не просто
он
в интересах,
работает,
он в самой аптеке
работает, и все честно. Это на полосе бизнес, вот, по-серьезки читайте, что там 36,6 удумало, кого сажать в своей аптеке.
Через две минуты с Юрием Урюковым, замглавного редактора Motorban, обсудим всякие автомобильные темы.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-60-00. 495-182-60-00.
Парни, звонок пошел.
Давай быстрее, сейчас связь пропадет.
Мы в деревне. Деревня Жуки. Повторяю. Жуки.
Новый комедийный хит ТНТ. Жуки. Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
Мы сдохнем в этой деревне.
Для детей старше 16 лет.
Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Горячий темперамент, сладкая итальянская речь, веселая атмосфера и потрясающая кухня. Настоящая Дольче Вита в новом кулинарном шоу «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ». Готовит для вас обаятельный итальянец и талантливый шеф-повар Маттео Лай. Пицца, паста, ризотто, лазанья, а на десерт конкурс и призы. «Однажды в Италии» по будням в 20:00 на «Кухня ТВ». Для детей старше 12 лет.
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Юрий Урюков у нас на прямой линии телефонной связи. Юрочка, ты нас слышишь?
Да, доброе утро.
Привет.
Я здесь.
Привет,
Юр. Значит, у нас есть такая история. Как обычно, знаешь, говорят, в Госдуме предложили, но на самом деле, я когда в Госдуме предложили по автомобильной тематике, я знаю, что это будет ЛДПР. Вот, ЛДПР, да, в очередной раз, там первый зампредседателя по бюджету и налогам, комитет по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил отменить транспортный налог. И тут меня так... Я посмотрел на дату. Нет, 2 сентября. Ага, хорошо. Так, значит, это у нас бывает примерно каждый год. И примерно каждый год не отменяют. А первый раз отменить хотели, когда добавили акцизы на бензин. Сказали, ну вот теперь транспортный налог-то отменят. И не отменили. Вот, давай поговорим об этом. Когда, наконец, нас перестанет ежегодно терзать Катасонов и его инициативы?
Действительно, мы вот как каждый год 3 сентября календарь переворачиваем, также раздаются и предложения отменить транспортный налог. Ну. И, в общем, всем уже очевидно, что эта система себя изжила уже полностью, и, естественно, не оправдывает, и вообще просто похоже на больше на какой-то фарс, потому что сборы там в зависимости от мощности, в зависимости от региона, как это влияет вообще на качество и износ дорог, ну, не совсем понятно. Но вот в этом году важное замечание, что эту информацию и это предложение наконец-то приняли к рассмотрению, и, в принципе, даже сейчас звучат кулуарах, скажем так, положительные отклики. То есть, возможно, мы наконец-то действительно дождемся, что у нас транспортный налог отменят, и те акцизы, которые ввели на бензин, ну, собственно говоря, вот мы так и будем платить за использование дорог, по факту.
Скажи мне, пожалуйста, вот эта отмена транспортного налога, да, она, ну, насколько болезненна для государства, и что мы можем из-за этого потерять? Ну, условно говоря, дороги. Или, нет, ничего, просто там, условно говоря, будет какое-то перераспределение, и там будут меньше воровать, не знаю. Меньше воровать, смешная надежда, конечно, но тем не менее.
Да, может быть, что-то другое произойдет.
Для государства это очень весомая потеря, потому что автопарк в России там порядка 50 миллионов автомобилей, и, естественно, каждый там автомобиль за редким исключением платит транспортный налог в той или иной степени. А если эта машина дорогая, больше 3 миллионов, да еще и мощная, ну, понятно, цифра ощутимая. Но в то же время, как бы, надо понять, что все-таки интересы жителей и граждан, они все-таки, наверное, иногда тоже должны играть свою роль, и, в общем-то, хорошо, что к ним прислушиваются, потому что можно действительно за счет акцизов на бензин все-таки перераспределить дорожные фонды средства за счет других источников, и я думаю, что все-таки в такой стране, как Россия, если, в общем, грамотно средствами распоряжаться, то дефицит транспортного налога и при его отмене, конечно, можно покрыть.
Значит ли это, что бензин подорожает? Ну, так или иначе, может быть, там повысится акцизы, а может не повысится, но как-то опосредованно.
По идее, конечно, этого не должно случиться, потому что акцизы уже ввели, и как раз ввели их для того, чтобы вот частично компенсировать использование дорог в том числе. То есть, кто больше ездит, тот больше заправляется и больше платит.
Но ввели, но, да, но можно же повысить.
Да, но, естественно, нельзя исключать того, что через некоторое время вдруг почувствуется все-таки дефицит, и нам скажут, ребят, все-таки давайте еще раз будем платить побольше за топливо, и да. Это, в общем, текущая экономическая ситуация. Увы, этого гарантировать никак нельзя, и исключать тоже.
Ну, подожди, с топливом все-таки штука опасная, потому что, если помнишь, была история с дорожанием бензина по всей стране, и тогда прям вручную это все затормозили.
Действительно так, но здесь тоже надо понимать, что исследования показывают, что люди, несмотря на то, что есть, естественно, недовольство, все говорят, вот в России, почему в нефтяной стране такой дорогой бензин, исследования показывают, что, в общем-то, в крупных городах и люди не откажутся от автомобилей, даже если бензин подорожает еще на 20-30%. То есть условная цена 80-100 рублей за литр, да, это очень неприятно, да, это многих пугает, но люди от машин не откажутся. Поэтому я думаю, что здесь государство в любом случае будет балансировать на грани, вот, скажем так, такого серьезного недовольства, когда от автомобилистов можно ожидать каких-то серьезных акций протеста, ну и вообще возмущения в обществе. Тем более, все это можно делать постепенно, и, как показывает практика, когда рост цен на бензин происходит, ну, скажем так, не скачкообразно, а по чуть-чуть, то, в общем, не все это замечают, и когда уже люди опомнились, ну, уже поздно.
А куда еще прячут, как бы так сформулировать, куда еще прячут те деньги, которые хотят вытрясти из автомобилистов, вот. Так сформулирую. Помимо транспортного...
Не совсем понял, что значит прячут.
Прячут это не прямо говорят. Дорогие автомобилисты, вы отличные дойные коровы. Давайте вы нам будете побольше платить за бензин, побольше за транспортный налог, а еще вот есть парковки и прочее. Есть еще что-то, как с автомобилистов все больше и больше сдирают денег?
Я думаю, что здесь никакой тайны нет. Это, собственно, все обязательные траты, которые несет автомобилист, начиная от страховки ОСАГО, которая у нас, напомню, обязательная, и заканчивая теми платами в бюджет, которые происходят. Это и бензин, это и парковки, это, ну, собственно, все пользование инфраструктурой, которая, собственно говоря, оплачивается самим автомобилистом. Платные дороги, в конце концов. Так что все эти траты, они, в общем-то, на виду, и вопрос только, какая часть из этих трат уходит действительно на содержание инфраструктуры дорожной, на развитие дорожного движения, а не просто в бюджет государства.
Слушай, ну еще буквально у нас полторы минутки есть. Встал конвейер, остановлен на Тольятти, на АвтоВАЗе, где собирают Chevy Нивы. В общем, довольно известные, не то что известные, а в общем, довольно любимые машины. Но в последнее время они как-то все меньше и меньше пользуются спросом. Машине уже 17 лет, она в неизменном виде производится. Вот. Каковы вообще ее перспективы? Потому что ее же хотели обновлять и даже представили, она такая, в общем, довольно симпатичная была, но что-то потом решили не обновлять.
Да, концепт действительно был замечательный, все эту машину ждали, но сейчас у GM AutoVAZ, у совместного предприятия, в общем-то, нет средств, чтобы поставить эту машину на конвейер, и я так понимаю, что сейчас происходят попытки все-таки такой вялого поиска инвестора, который мог бы оплатить, скажем так, всю эту процедуру. А пока все действительно похоже на такую медленную агонию, потому что Chevrolet Niva стремительно устаревает, при этом она, естественно, дорожает, несмотря на то, что это все-таки модель уже, естественно, не первой свежести. И, конечно, спрос на нее постепенно падает, с учетом того, что на рынке полно современных и, в общем, не сильно более дорогих автомобилей. Поэтому, да, я думаю, что выпуск будет продолжаться, насколько это возможно, а дальше все будет зависеть уже от случая. Либо найдут инвесторы и деньги на постановку в производство новой модели, либо Chevrolet Niva будет постепенно-постепенно тянуться к своему закату, как, собственно, классика «Жигулей», которая держалась на конвейере до последнего.
Я как-то с удивлением узнал, что у нее двигатель всего 80 лошадей, какой-то прям совсем маленький, даже для такого.
Да, это старый, да, это старый еще классический двигатель из классического семейства УАЗовского, который выпускается уже много-много лет, так что, да, после всех модернизаций вот он дожил до нашей жизни.
Сложновато на таком в современном мире, конечно. Спасибо большое, Юрий Рюков, замглавного редактора Motor One, был сегодня нашим автомобильным обозревателем.
Часов 30 минут в Москве. Новости. Россия выплатила практически всю сумму, назначенную Страсбургским судом, родственникам и пострадавшим при захвате заложников в Беслане. Деньги не получила только одна из пострадавших, сообщили сегодня Интерфаксу в пресс-службе Минюста. Там уточнили, что женщина не предоставила необходимых документов. Напомню, Европейский суд по правам человека в 2017 году постановил выплатить из ЦАМа, это более 400 человек, почти 3 миллиона евро. Сегодня в Москве и других городах России пройдут акции памяти жертв терактов. Памятная дата была установлена с трагическими событиями в Беслане. Московские коммунисты подали 3 заявки на митинги после выборов в городской парламент на 9, 10 и 14 сентября. Как пишет Коммерсант, представители КПРФ намерены провести акции на Пушкинской площади и площади Революции. Ответа мэрии пока нет. Митинг против сноса исторического здания НИИ «Бумаги» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, что вызывает недовольство, расскажет наш корреспондент северной столицы Марк Нуждин.
Народный сход около Института бумаги начнется в 8 вечера. Официальные органы уже решили судьбу объекта. Комитет по охране памятников отказался присвоить охранный статус трехэтажному зданию с классической колоннадой. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство на его месте 11-этажного жилого комплекса. Однако жители соседних домов уверены, что особняк института – одно из красивейших зданий района. Архитектор и градозащитник Маргарита Штиглиц выступила с заявлением, что объект имеет неоспоримую ценность и представляет собой важный образец творчества известного ленинградского архитектора Бориса Журавлева. Активисты подчеркивают, что сейчас здание Института бумаги находится в хорошем состоянии. Они опасаются, что его снос открывает дорогу к уничтожению вполне крепких и добротных строений.
Активисты предлагают сохранить особняк в первозданном виде, открыть в нем, к примеру, досуговый центр. Тела 25 погибших в результате пожара и затопления коммерческого судна в Калифорнии обнаружены у берегов острова Санта-Крус. Поиски еще 9 человек продолжаются. Об этом сообщила представитель береговой охраны штата Моника Рочестер.
Это очень трагическое событие, и мы будем искать тех, кто был на этом судне до последнего. Однако я думаю, что все мы должны быть готовы к худшему исходу. Но еще раз повторю, мы будем искать до последнего, пока есть надежда.
В общей сложности на борту корабля находились 39 человек. 5 членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания до сих пор неизвестны. Денежные запасы российского госсектора выросли на рекордную сумму до 56 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата и ЦБ. Рост запасов в первую очередь связан с увеличением валютных резервов федерального бюджета. Так правительство не тратит примерно 40% нефтегазовых доходов. В Москве сейчас плюс 18 градусов. Днем обещают до 25 без осадков. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Фонд Михаила Плетнева и Российский национальный оркестр представляют 11-й большой фестиваль РНО на сцене концертного зала Чайковского. С 13 сентября по 4 октября ведущие мировые исполнители Миша Майский, Юлия Лежнева, Люка Дебарк, Игорь Бутман и другие. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Дополнительная информация на сайте meloman.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник после 9:35 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельканьянс. Эфир ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгендауэр. О культурном наследии российской глубинки мы поговорим в этот вторник в вечерней программе «В круге света». Наши гости – главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов и директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова. Эфир ведет Нино Расибашвили. «В круге света» во вторник после 20 часов.
В этот вторник после 23 часов слушайте программу «Одна» с Ольгой Журавлевой. «Одна» во вторник после 11 вечера.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Йо-хо-хо.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Председатель движения «Голос», общественного движения «Голос» Григорий Мельканьянс, один из главных людей по наблюдению за выборами и голосованием у нас в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Очень активно шел фандрайзинг и продолжается для движения «Голос». Какие сейчас вообще результаты? Довольны ли вы? На что тратите?
Ну, мы довольны.
Куда идут деньги наших радиослушателей?
Мы довольны, потому что достаточно много людей, там около 700 граждан, которые пожертвовали деньги, это более 500 000 рублей, нам необходимо для проведения обучения наблюдателей, для выпуска методических материалов, для горячей линии, которая уже работает и будет работать день голосования по всей стране. Мы помогаем наблюдателям и избирателям разбираться в том, является ли то или иной факт нарушением, размещаем сообщения о нарушениях на карте нарушений. То есть это та работа, которой мы традиционно занимаемся. То есть у нас есть какие-то базовые пожертвования, которые каждый месяц нам жертвуют. И вот сейчас на эту кампанию нам не хватало порядка 800 тысяч рублей. И вот мы где-то порядка там 70% от этой суммы уже собрали. Так что я думаю, что вполне удачно сейчас у нас этот фандрайзинг, я думаю, завершится к концу недели, и мы сможем в полную силу отработать 8 сентября.
Кстати, да, меня интересовало, насколько вы сможете в этой ситуации действовать, потому что, ну, как бы, выборы, да, и голосование, они такие все более и более условными становятся. А когда они условные, когда, значит, кандидаты от власти соревнуются с кандидатами-спойлерами часто, возникает, естественно, вопрос, а что наблюдать-то?
Это такой закономерный вопрос, зачем участвовать в тех процедурах, да, которые мы не признаем. Да? Вот у людей есть, безусловно, обоснованные претензии к тому, насколько свободно проходит выбор. Это, прежде всего, связано с тем, что они не видят своих кандидатов в избирательном бюллетене. Mm-hmm. Но мы хотим убедить наблюдателей в том, что выборы как институт для нас, во-первых, очень ценен. Выборы нам нужны, и они нам могут пригодиться в любой момент, именно когда они будут там подлинно, истинно свободными. Но и даже сейчас надо понимать, что выборы – это такой большой социологический опрос. И на выборах соревнуются не только вот, там, оппозиционные кандидаты и партийные кандидаты. Там еще происходит ну, некий замер общественного как бы, протеста в том числе. И вот на этих выборах актуально нам всем посмотреть, насколько избиратели, которые не согласны с тем набором кандидатов, которые представлены в избирательном бюллетене, с тем положением в стране, которое у нас есть, они, скорее всего, могут прийти на избирательные участки, это такие протестные избиратели, и с фигой в кармане, да, проголосовать не за административного кандидата. Если посмотреть на губернаторские выборы прошлого года, когда у нас было 4 вторых тура, неожиданных для многих, когда там победили оппозиционные такие, ну, условно, оппозиционные кандидаты, да, не административные кандидаты, это как раз результат протестного голосования, когда люди, посчитав, что как-то не совсем адекватно, да, избирательном бюллетене представлены весь набор политических взглядов, например, там, во Владимирской области только благодаря наблюдателям во втором туре победил кандидат от ЛДПР. Ну, как бы вот странно, конечно, выглядит, но...
Как это благодаря наблюдателям?
Ну, потому что собирались просто ночью переписывать протоколы. То есть вот если бы не было наблюдателей, в итоге победил бы административный кандидат Орлова, и все осталось бы по-прежнему. Люди бы считали, что, ну, вот как бы, да, ну, вот, значит, за нее голосуют.
Подождите, это, мне кажется, приготовление к преступлению, то, о чем вы сейчас рассказали. Кто-нибудь понес ответственность?
Никто не понес. Элла Александровна Памфилова вынуждена была ночью публично на своем сайте Центр избиркома делать заявление, что они обращаются ко всем членам избирательных комиссий Владимирской области, следовать строго закону. Член ЦИКа Кинев там находился, наши там наблюдатели воевали с тем, чтобы не переписывали протоколы. Территориальные комиссии закрыли, и там пытались что-то сделать, не вводили в ДГАС-выборы результаты выборов. То есть это, опять же, результат наблюдения. И если мы не будем наблюдать, мы просто правды не узнаем, как люди проголосовали. Здесь вопрос не в том, что кому эта должность достанется. А дело в том, что мы тем самым смогли ну, хотя бы вот, ну, закрепить, продемонстрировать реальный результат, как люди проголосовали. В том числе, даже если побеждают вот такие вроде бы странные кандидаты, которые не хотели побеждать. А вот этот кандидат, вот, по нашему убеждению, не хотел побеждать.
А могут ли наблюдатели... Могут ли наблюдатели зафиксировать... Работает или не работает умное голосование?
Конечно. Они могут зафиксировать. Во-первых, им нужно обеспечить тотальный контроль на всех избирательных участках, если речь, допустим, ну, то есть не только о Москве идет речь. Я так понимаю, что у них достаточно широкий спектр тоже. Это выборы губернаторов, выборы депутатов, да, выборы депутатов Государственной Думы, законодательные собрания. То есть это там десятки регионов. И, конечно, наблюдатели могут зафиксировать результат. То есть не дать исказить голосование, не дать переписать протоколы, и это будет видно на итоговых данных. То есть это официальные результаты, в которых будет видно, что там сколько набрали какие-то другие кандидаты неадминистративные. И если эти кандидаты неадминистративные, допустим, там местные социологи, политологи знали, что они не пользуются какой-то там высокой поддержкой, но они получили достаточно значительное какое-то количество голосов, то это будет косвенным таким сигналом к тому, что ну, вот это консолидированное голосование сработало вот как раз на вот такого кандидата. То есть эти кандидаты, они же будут заранее известны. То есть за ними можно будет наблюдать.
Сегодня в 2 часа вроде Навальный обещает про умное голосование рассказать, какие там у него...
Да, рассказать, да, у тех кандидатов, которые он...
То есть, в принципе, понимаете, в умном голосовании нет чего-то какого-то экстраординарного. Там, то есть, вот, мне кажется, власть сама раскручивает как бы, интерес к ним, да, пытаясь противодействовать этому умному голосованию, там, какими-то безумными комментариями экспертов там, и все такое. Но это, в принципе, такая общемировая практика, когда на выборы, если там не попадают, не допускаются какие-то там кандидаты, то они вправе там, группа кандидатов, какие-то политические силы призывать голосовать за кого-то другого. Ну, то есть, это нормальный практик. Кто-то снимает с выборов, говорит, я предлагаю голосовать за вот, там, моего там, оппонента там, или за какого-то другого кандидата. То есть, в принципе, на мой взгляд, это нормальная политическая борьба, это нормальная политическая дискуссия. И чем больше бы у нас было разных таких вариантов, и не боялись бы общественные деятели, политики высказывать свою точку зрения, каким образом избиратель должен голосовать, более того, не просто вот так, конечно, в одну сторону, сторону. А это вопрос, должна быть дискуссия в обществе. Да? Вот, кто полезнее на выборах, там, соответственно, какое поведение избирателя более эффективно.
Сложно вести дискуссию, когда всех людей, которые так или иначе пытаются в ней поучаствовать, либо сажают на административные сутки ареста, либо пытаются посадить, либо избивают на улице дубинками. Такая странненькая дискуссия.
Некоторые из них находятся за рубежом.
Да, кстати, да, кто-то за рубежом вообще.
Вынуждены, не просто
ну,
так,
естественно, да.
Ну, это, такая... кстати, мы вот в своих докладах отмечаем, что это особенность этой избирательной кампании. Вот это силовое воздействие. То есть, по сути, замена политической дискуссии на силовое вот воздействие и на кандидатов, участников выборов, которые не могут нормально обжаловать даже отказы в регистрации, потому что они отбывают подряд административный арест.
Они на несанкционированные акции выходить. Вот и что. Все, ходили по судам, все было хорошо.
Вот, что
так
касается...
нам Александр говорит.
Ну, что касается несогласованных акций, то, в принципе, конечно, свобода собраний, свобода выражения мнений, это является одним из базовых условий проведения свободных выборов. То есть выборы – это не конь в вакууме сферический.
Так еще и до свободы СМИ договориться.
И свободы СМИ, безусловно. Свободы СМИ мы сегодня...
Равные права для всех кандидатов, еще скажите, Григорий.
О-хо-хо-хо-хо.
Ну, правда.
Где-то, где-то горько усмехнулся Илья Яшин в спецприемнике, даже я конкретно скажу.
Но, знаете, вот прозрение, на мой взгляд, настает у избирателей. То есть, да. Вот власть была заинтересована всегда, чтобы для избирателя выборы это были днем голосования. То есть, если в день голосования вбросов, карусели, там, каких-то грубых фальсификаций не зафиксировано, честные выборы.
Да.
Честные выборы. И вот сейчас, вот, на мой взгляд, происходит пробуждение у граждан вот, вот этого чувства, что выборы – это не только день голосования. Что выборы – это такой процесс, в котором должна быть конкуренция, свобода выражения мнения, свобода собраний, дискуссия политическая. И вот мы вот, наблюдаем, что вот эта повестка, она расширяется. Людей уже не удовлетворяет то, что если мы будем на участке и не зафиксируем вброс, значит, мы там признаем вот на этом участке выборы честными. Давайте нам весь процесс обеспечивайте, чтобы мы могли увидеть политическую дискуссию, чтобы мы могли поспорить, чтобы кандидаты могли получить доступ к средствам массовой информации, чтобы не было вот этого административного ресурса по принуждению к голосованию. И это полезно, потому что это такие долгосрочные тренды. То есть у людей возникает ну, как бы чувство собственного достоинства, что обеспечите нам условия проведения свободных выборов.
А отражается ли вот это вот прозрение избирателя, о котором вы говорите, на количестве желающих быть наблюдателем?
Я добавлю к этому вопросу, потому что в последнее время нам дают понять, что наблюдателем быть как бы немножко опасно. Могут побить, ну, выгнать с участка, это ладно, полбеды, просто обидно, да и все. Побить, там, привлечь.
Могут, как с Романом Удотом.
Дело какое-нибудь, да, и так далее.
Ну, знаете, последнее время, благодаря, опять же, вот, новым тенденциям, которые 16-го года новый состав ЦИКа запустил, что наблюдатели это там друзья, что нужно как бы взаимодействовать с избирательными комиссиями. Вот такого жесткого противостояния уже нету. То есть, если раньше просто там выгоняли с участков, там избивали, там, не дай бог, что происходило, страшные вещи, то сейчас таких фактов у нас нету. Более того, в закон внесены поправки, которые запрещают удаление наблюдателей из избирательного участка без решения суда. То есть, это вот тоже такая гарантия. Поэтому, на мой взгляд, идти в наблюдатели ну, более-менее сейчас безопасно. Ну, опять же, в тех регионах, где ну, какие-то соблюдаются там, законы хотя бы минимально. Вот, потому что сложно за Республики Северного Кавказа мне отвечать, потому что там не так много наблюдателей, и они там сейчас вот тоже находятся в местах не столь отдаленных. И у нас сейчас задача, чтобы на каждом избирательном участке, как минимум в крупных регионах, Москва, Санкт-Петербург, там где проходят губернаторские выборы, были наблюдатели. То есть понятно, что на всех выборах, а у нас во всех регионах проходят избирательные кампании, в отдаленных каких-то там муниципалитетах, а наблюдателей не будет. То есть это такая вот очень, ну, сложная конструкция, не всегда удается везде их выставить, но в приоритетных регионах, там, где действительно крупные выборы, наблюдатели будут.
Давай сейчас прервемся на две минутки для YouTube, продолжим, в том числе про то, кто идет в наблюдатели.
Реклама. Во вторник в 11.08 в прямом эфире «Эхо» поговорим о том, как перестать зависеть от стоимости доллара и евро, а также поднимем тему правильного управления финансами в непростое время. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании «Инвесторс Клаб» Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Михаил Фишман. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ и любого другого эфирного контента как в звуковом, так и в печатном формате.
А еще вы можете сохранять материалы в своих закладках, а потом знакомиться с ними без подключения к интернету или там, где он отсутствует.
Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play.
Настрой себе свое «Эхо».
12+.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Продолжаем с Григорием Мельконянцем, сопредседателем общественного движения «Голос», и сейчас про новую Москву говорим.
Ну да, мы остановились на том, что я спросил, хватает ли наблюдателей, чтобы закрыть все избирательные участки там.
В целом по Москве, я думаю, что как минимум по одному наблюдателю такое покрытие будет, но необходимо все равно иметь несколько человек на участке, независимо, для того, чтобы контролировать и надомное голосование, и на самом избирательном участке. Поэтому еще есть время записаться в наблюдатели, еще есть время пройти обучение, так что те, кто еще сомневается...
Осталось.
Можно?
Можно?
Сейчас, да, вот у нас завтра тренинг будет проходить. То есть,
а пожалуйста. Сколько времени уходит на подготовку наблюдателя?
Ну, это порядка 3 часов, это самый базовый такой тренинг, на котором от и до азы будут получены. Есть тренинги, которые идут в режиме для опытных наблюдателей, в режиме вопросов-ответов. Есть какие-то узкоспециализированные наблюдения за КАИБами, например. Вот в Москве будет около 2000 КАИБов, то есть это более 50% участков будет оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Это очень хорошо. Более того, на этих выборах будет предусмотрен процедура ручного подсчета. То есть по жребию будет выбран территориальная избирательная комиссия, где будет проведен ручной контрольный подсчет. Это очень важно, потому что есть там разные сомнения, насколько честно там эти КАИБы продолжают считать. И сейчас вот мы попробуем пересчитать, посмотреть, честно ли они считают.
И вот то, чего я ждал сегодня сам.
Ради чего мы вас позвали.
Это электронное голосование. Вы потому что в рабочей группе там. Я смотрю, как разные члены рабочей группы комментируют результаты тестов электронного голосование, которое в Москве будет проводиться в трех, по-моему, да?
В трех округах. Первый, десятый, тридцатый.
Да, я в одном из них живу, но не прописан, к сожалению. Значит, то, что я вижу, вот то, что цитируется в СМИ, вы в целом удовлетворены этим электронным голосованием. Давайте проясним позиции. Вы как бы наблюдатель и со стажем, и вы, наверное, должны рассматривать проблему в комплексе, верно? Что мы можем понять, где могут быть фальсификации и так далее? Чем она отличается от обычного? Что хорошего и что плохого в электронном голосовании на сегодняшний момент вы можете сказать?
Давайте начнем с хороших вещей.
Давайте.
Ну, во-первых, мы серьезно продвинулись с весны этого года. То есть мы буквально каждый понедельник, наша техническая рабочая группа тратит на то, чтобы обсуждать с разработчиками те шаги, которые они предпринимают там, по ее доработке и улучшению. Надо сказать, что система до сих пор дорабатывается. И мы и нормативные акты там удалось прописать нормативно, удалось технически там усовершенствовать.
Секунду. Вот за 5 дней до выборов. 5 дней осталось. Через 5 дней будут голосовать. Система недоработана.
Недоработана пока.
Точки финальные не поставлены.
Пока точки финальные не поставлены. Все, и это как бы вот со стороны негатива.
Извините, что природа. Да.
Просто вот важно зафиксировать.
Да, потому что мы вот вчера как раз собирались на технической рабочей группе. И надо сказать, что я остался несколько так вот в растерянности. Потому что ну, до сих пор не принят нормативный акт по наблюдению за выборами. Хотя должны были его принять. И пока мы не видели этого проекта. То есть частично тоже какие-то элементы только его видели.
Нормативный акт по наблюдению за электронными.
За электронным голосованием, да. Дистанционное электронное голосование, напомню, это голосование, которое позволяет избирателю, заранее подавшему заявление, проголосовать потом из любой точки мира, где есть интернет.
Через сайт через сайт мэрии Москвы.
Да, через сайт мэрии Москвы, mos.ru, с помощью мобильного телефона.
А вы как оцениваете, кстати, что это на сайте мэрии проводится?
Негативно оцениваем, но, к сожалению, другого варианта предложено не было. То есть мы считали, что, конечно, оптимально это было сделать на сайте избирательной комиссии, то есть, так как они являются организаторами выборов, но я так понял, что у избирательной комиссии нет ресурсов вообще вот эту систему у себя развернуть.
Поэтому... А то начинало звучать, знаете, нет, как но... это. Мы хотели провести митинг на Пушкинской, но нам предложили в Марина, пришлось вот, соглашаться вот, на Марина.
Примерно так.
Так да, дайте далеко множе по принципу ресурсов. Может, у Сороса есть. Знаете что?
Вот. Ну, к сожалению, вот мы имеем то, что имеем, потому что нас никто не спрашивал, когда принимали федеральные законы, и это прямо было закреплено в федеральном законе. И когда мы давали свои комментарии, к сожалению, к ним не прислушались, что все-таки организаторы выборов у нас избирательные комиссии. И, допустим, там Центр избирком, он выстраивает всю систему свою, там, на системе ГАЗ-выборы, да. На как бы, своих площадках и, конечно, на каких-то других ресурсах сторонних органов исполнительной власти. Это все, конечно, разворачивает само голосование, наверное, не вполне корректно. Но что есть, то есть, поэтому мы наблюдаем за внедрением такой системы. И на этом этапе, значит, что она из себя представляет? Голосование будет происходить действительно в портале мэра Москвы. Избиратель ведет свой логин и пароль, ему придет смс-ка подтверждающая, и он на свой номер телефона там, ее получит и введет. После этого он получит электронный бюллетень. Дальше он голосует. После того, как он проголосовал, избирательный бюллетень летит и попадает в блокчейн, то есть в базу данных, где в зашифрованном виде он хранится. Расшифровка происходит уже после 20 часов, когда 7 ключей, которые в том числе и у голоса будут, эти части,
один из хранителей
так. Ключей, да, соединяются, эти ключи заранее разделяются с тем, чтобы никто в ходе голосования не мог расшифровывать эти глаза и видеть, какие там промежуточные результаты. И начинается процесс расшифровки уже после 20 часов, который приводит к формированию протокола. Теперь главное, зачем можно наблюдать? И вот к этому у нас пока вот основные претензии есть, потому что мы не можем до конца быть уверены в том, что там система действительно правильно учитывает голоса. Ну, вот, например, вот как подтвердить, что избиратель поставил отметку там за Иванова, и что эта отметка правильно за Иванова туда упала. И вот одно из предложений разработчиков было, давайте мы избирателю будем показывать зашифрованный его голос в анонимном виде, да, то есть не связанный с его личностью. А потом, после голосования, он сможет в специальный сервис ввести этот зашифрованный код и увидеть, как этот зашифрованный код как бы, к какому голосу он относится.
Сейчас мы прервемся. Григорий Мельконянц, председатель общественного движения «Голос», он к нему относится. Через пару минут мы продолжим по радио, а в YouTube продолжаем прямо сейчас.
Реклама. Годовалый Павлик обожает своего старшего брата. Когда-то они часами играли в игрушки и вместе смеялись, слушая забавные детские песенки. Но сейчас братьев разделяют километры. Ведь Паша вместе с мамой лежат в больнице Санкт-Петербурга. У Павлика жуткое заболевание нейробластома. Когда ему было 7 месяцев, в его животике врачи обнаружили злокачественное образование размером с яблоко. Малыш стойко перенес химиотерапию и операцию по удалению опухоли. Впереди у Павлика не менее тяжелое испытание – трансплантация костного мозга. Но прежде ему нужно пройти курс лечения дорогостоящим препаратом. 8 флаконов этого лекарства стоят более 500 тысяч рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Паши Симонова. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Ваша логистика – наша задача. ПЭК. Доставляем грузы в 100 тысяч населенных пунктов России. Оформите доставку на сайте pekom.ru или по телефону 660-1111. Код города 495.
Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» теперь каждый может приобрести участок 1 гектар в собственность недалеко от Москвы всего за 100 тысяч рублей. Построй усадьбу или дачу, занимайся фермерством, организуй свой бизнес или сельскохозяйственную деятельность. Выбери свой гектар за 100 тысяч рублей на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Паше Симонову. Отправьте СМС-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость СМС зависит от тарифов мобильного оператора.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы с Григорием Мелконянцем разговариваем с сопредседателем общественного движения «Голос». Вот остановились мы на том, почему же система электронного голосования нигде в мире, кроме Эстонии, особенно не распространена.
Ну, потому что в ней есть серьезные уязвимости, такие вот родовые, что ли, да, травмы, которые пока никто не решил. Это связано с тем, что мы не можем быть уверены, что голосует именно тот избиратель, который должен голосовать, что он голосует тайно, что никто там за спиной не стоит, что он голосует добровольно, что его там, да, не принуждают. И вот эти вопросы, они, ну, как бы, наверное, в будущем, когда будет биометрическое подтверждение, когда можно будет каким-то образом зафиксировать, там, да, там, не знаю, там, как избиратель, в каком состоянии эмоциональном находится, да,
под... Ну, положение закона, наверное, можно оспаривать, там, в Конституционном суде.
Пытались коммунисты оспаривать, и у них это
и ничего не получилось. Не получилось, да.
Фраза «идите в суд», к сожалению, не всегда сработает.
Поэтому, с точки зрения эксперимента, это интересная, как бы...
Штука,
да. Но, конечно, избиратели должны понимать все риски, которые есть. И риски связанные и с тем, что там могут быть какие-то сбои, да, потому что система,
ну, да,
еще там требует определенной
дорогой. Полминуты.
И второе, что когда происходило тестирование, разработчикам все-таки сообщали о всех уязвимостях, проблемах добрые силы. Да? То есть вот скрыли,
ага, увидели, что могут быть злые силы.
Что есть темные силы, наверняка, которые, понимая все те проблемы, которые до сих пор, например, есть, которые мы можем не видеть, да, они их могут применить в день голосования.
Сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконянц был сегодня нашим живым гвоздем. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Радио «Эхо Москвы».
Почти уже 6 минут в Москве. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, это финальный час нашего утреннего шоу. Значит, мы сейчас вам будем выдавать творческое задание.
Ну и оно, естественно, так или иначе связано с силовыми структурами. Ученики петербургской школы рассказали, что ОМОН во время линейки провел показательное задержание, пишет нам Медиазона. Я сначала подумал, что школьников задерживали.
Нет, они приехали, на машине показали, покатались, как они классно умеют водить автомобиль полицейский. А потом показали, как задерживают людей. Потому что что? Ты идешь в школу, школа жизни, ты должен знать, что тебя ждет. Или ты должен знать, кем ты хочешь быть. Тем, кого задерживают, или тем, кто задерживает.
Да.
Так вижу.
Значит, мы подумали, что демонстрация ОМОНа для школьников – это прекрасное начинание, замечательно. Ну, кстати, уже не первый раз такое происходит в школах, просто, мне кажется, на линейке раньше как-то не практиковали. Ну, а теперь что? Часть линейки отменили, но другой ОМОН пригнали, тоже нормально. Вот, и мы подумали распространить этот опыт и на другие важные престижные профессии, с которыми школьникам лучше бы познакомиться пораньше. Ну, как то, в СИН. Судебные приставы,
Да, ну подожди, можно же не только брать вот эту профориентацию
силовую. Да.
Но можно быть депутатом,
да,
помощником министра.
Есть свои прелести в этих профессиях,
да. Потом, положительные стороны. Конечно, сложно сказать, что типа дети будьте как сын генпрокурора, потому что генпрокурора уже есть сын, и вы им вряд ли станете. Но, да, два. Вздус и фьял.
Так.
Но девять, да. Но вы можете стремиться, вы должны понимать, кем вы хотите стать, когда вырастете. Можете в ЦИК пойти работать.
ЦИК, да, тоже сотрудники центра сберком могут продемонстрироваться. В общем, короче,
можете, как
мы придумали такую тему: помоги школьнику профориентироваться. Как бы представители самых важных ныне профессий, самых престижных, могли бы их представить на школьной линейке? Может быть, представитель какой-то одной профессии или все. Как вы увидите это в своих произведениях, так и расскажете нам по СМС +7 985 970 45 45. Туда же заведен Viber, WhatsApp, веб-форма на нашем сайте, Twitter-аккаунт вызван, и в группу я задание выдал. Помоги школьнику профсориентироваться. Самые престижные профессии демонстрируем, ну, наиболее показательно, что ли, в ваших произведениях.
Где?
Тама! Реклама!
Телеканал «Кинопремьера» представляет захватывающую историю о трех людях с нечеловеческими способностями. Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой и Сэмюэл Л. Джексон в новом триллере «Стекло».
Мы можем то, чего не может никто.
Впервые на телевидении 4 сентября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».
Я создаю супергероев.
Телеканал «Кинопремьера». Подключил оператора спутникового и кабельного телевидения. Для детей старше 16 лет.
Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 12 сентября. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Они выросли на танцах.
Шла с первого сезона смотреть танцы.
Меня вдохновило, и я начал заниматься танцами.
Почему я приехала в этом году на шоу танцы? Ну, потому что круто здесь.
Теперь пришло их время. Танцы «Новое поколение» по субботам в 9 вечера на ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы вчера с Александром в часов в 10, да, наверное, во сколько это было, в районе 10, ну, да, поехали к ОВД Красносельский, потому что...
Знаешь, ну, у меня все ходы записаны.
Как-то иначе отреагировать на происходящее было сложно, то есть, сидя, читать новости... Просто не было никаких сил, очень хотелось хоть что-то сделать. И единственное, что в лично моих силах было сделать, это поехать к ОВД, чтобы как-то выразить поддержку Илье Азару, нашему коллеге и муниципальному депутату Хамовническому. Его вчера задержали дома, прямо в подъезде. Когда он вышел, чтобы покурить, его забрали сотрудники полиции. Он предупредил их, что дома его дочка, которой даже 2 лет еще нет, он ее только-только уложил, и она остается одна, если они его задержат вот прямо сейчас. Предложил подождать, пока вернется жена. Но сотрудники полиции как-то это все проигнорировали. Илью забрали, дверь открытую в квартиру оставили, ребенок остался там один. Илью забрали в ОВД. И... вся эта ситуация, она какая-то абсолютно дикая, дикая, бесчеловечная, возмутительная, ужасающая. И еще у меня есть много других слов, которые по закону о СМИ я, к сожалению, в эфире не могу произнести. И я сразу вспомнила, ну, я ехала и думала, ну вот как же, вот буквально сегодня утром Плющев рассказывал так аргументированно, так убедительно, что власть не идет на эскалацию конфликта, что, ну вот смотрите, в субботу мирно так все прошло, все так хорошо. Вот опять же, не стали лишать родительских прав семьи Хомских и Проказовых. Все так радужно, все так хорошо. Перед 8 сентября никто не хочет ухудшать ситуацию. И вот, пожалуйста, поздно вечером мы видим, полнейший беспредел происходит с Ильей Азаром, задерживают Николая Ляскина и задерживают Любовь Соболь, которую везут вообще куда-то там в
Троицк. А ее традиционно туда возят.
Да. И вот, ну, Саша, это как укладывается вообще в твою картину, что все мирно и хорошо?
Ты знаешь, не хотел бы подгонять, что называется, под результат, но как раз-таки укладывается. Единственное, что прежде чем вот начать этот глубочайший, как это нам характерно, анализ, я бы хотел просто, чтобы мы уже до конца рассказали, что,
да,
там,
про Азара, да.
Что там дальше происходило. Да, мы чуть-чуть не дождались развязки, но, собственно, все ее знают, поэтому очень конспективно. После 23 часов, наверное, да, опять же, все ходы у нас записаны. Значит, на место происшествия приехала кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Косомара.
Да,
это около
23
часов было. Вот, значит, долго туда стучалось, безуспешно, ничего не происходило. В где-то 23:18, у меня 23:19 просто стоит таймстемп, когда я отправил фотографию с места. Ну, то есть буквально через 15 минут, да, приехал Дмитрий Муратов, издатель «Новой газеты», он же член общественного совета МВД, потребовал открыть, и его довольно долго не пускали, 40 минут их довольно не пускали. Это важно, слово «их», довольно долго не пускали. А потом их допустили через 40 минут, где-то около полуночи их допустили, 23:55, впустили туда вовнутрь. Были там какие-то переговоры долгие, тоже минут 40, наверное. И, наконец, где-то в 0:30, где-то около того, Илья Азар вышел.
Валерия Косомара, кстати, сначала поехала к дому Ильи Азарова. Где-то минут 30 ребенок Ильи оставался дома один, пока доехала Катя, жена Ильи, до дома и оказалась в квартире с ребенком, и туда приехала полиция. Туда приехала полиция, Катя им не открыла, ждала адвоката. Но вот туда же приехала Валерия Косомара, поломилась тоже немножечко в дом и уехала к УВД. Приехала к УВД и поимела, извините, пресс-конференцию.
Наш коллега Илья Барабанов написал, что Валерия Косомара записала Екатерину, жену Азара.
А, да-да-да, там Илья очень интересно пишет, что как только Косомара зашла в квартиру, она немедленно достала телефон, начала снимать со словами «мне нужно видеосвидетельство». Я когда вот это вот все описываю, все эти действия Валерии Косомары, меня переполняет такое вот прям физическое отвращение, что я буду иногда прерываться, просто чтобы меня не стошнило в прямом эфире, ладно?
Ну так вот, как это соответствует тому, что я сказал о направлении на неэскалацию? Неэскалация на массовом мероприятии вовсе не означает, что потом не будет каких-то точных, значит, зачисток, да, точных репрессий. Возьмите любое слово, точного преследования. И это точное преследование, на мой взгляд, я вчера думал, ехал домой, я думал об этом, и мне, вот сколько я там находился, чуть больше часа, наверное, все это напоминало какой-то жутко плохой спектакль. Этот спектакль, он был как бы, с одной стороны, спектакль, а с другой такая спецоперация. Смотрите, просто факты. Может быть, я их компилирую, может быть, я манипулирую сейчас и подгоняю, опять же, под свой результат. Взяли в одно и то же время. Примерно в одно и то же время, то есть там пласт, вот этот вот промежуток, он был одним и тем же. Сначала Ляскина, на что мало кто обратил внимание, потому что ВБК все время кто-то задерживают.
Угу.
Ляскина задержали, куда-то повезли, там и так далее. Потом Азара, и это подняло какой-то огромный хайп. И потом Соболь, что тоже, в общем, было совершенно ожидаемо. Да? То есть создается впечатление, что взяли трех лидеров. Азар, кто призывал типа идти? Азар не призывал, на самом деле, он просто написал, что он пойдет.
Угу.
Ну, это в нынешней, наверное, в нынешней парадигме правоохранительных органов уже достаточно, чтобы считать это призывом. Их взяли одновременно. Но, на мой взгляд, и Ляскин, и Соболь, это чисто для прикрытия, чисто такая формальная вещь. Все было сконцентрировано, конечно, на Азаре. Взяв Азара, все прекрасно знали, что журналисты приедут. Что журналисты приедут к ОВД. И это гарантированная пресс-конференция. Но для кого она была гарантирована? Кто был главным, так сказать, бенефициаром всей этой истории? Кто выступал перед журналистами? Ну, адвокаты, понятно. Значит, Муратов что-то сказал поначалу там. И то он просто там в интервью «Дождю» что-то пробурчал просто. И Валерия Косомара. И вот тут у меня главный вопрос. А если бы это была не Валерия Косомара, а кто-то другой, пустили бы ее внутрь, в УВД, его? Не знаю. Во всяком случае, рядом был еще муниципальный депутат.
Кирилл Гончаров.
Нет.
Нет?
Слушай, я сейчас забыл фамилию. Неважно. Прошу прощения, вылетел из головы. Так вот, пустили Муратова, пустили Косомара. Муратова, понятно, общественный совет МВД. Пустили Косомара. Она кто? Она кандидат в депутаты Мосгордумы. Ну, у нас вообще кандидатов в депутаты Мосгордумы чаще всего по колодкам, на самом деле. То есть пускают, но с другой целью. Не пускают, а прям привозят туда насильно.
Mm-hmm, да, для того, чтобы они там административный арест отбывали.
Кандидатов или бывших кандидатов. А тут, значит, пустили. А муниципальный депутат туда не прошел. Он всю дорогу там был.
То есть твой посыл в том, что это все был спектакль для Валерии Косомары, чтобы она выступила такой вот... правозащитницей, умницей, которая посреди ночи готова приехать и кого-то вызволять.
Ну, я скажу очень осторожно. Так выглядит. Ну, слушай, это утка прямо. Ходит как утка, крякает там туда-сюда. Ну, реально.
Они,
а как иначе?
Это извините, чересчур ли для одной Валерии Косомары такое устраивать? Бросать вот так вот, оставлять в опасности ребенка, увозить Азара вот просто по беспределу.
Чересчур ли?
Чересчур ли?
Давай поговорим об этом через пару минут.
Кто идет?
Реклама.
Новый комедийный хит ТНТ. Три москвича.
На альтернативную службу, значит, хотите.
Попадают в деревню.
Вы это, свои московские штуки, даже не думайте здесь.
Объем!
Жуки. Сегодня в 8 вечера.
Добро пожаловать, жуки!
На ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Путин был в ярости.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Да, так скажи мне, пожалуйста, неужели это все ради одной Косомары устраивали вот этот вот чудовищный беспредел? Ну это как-то...
Как-то, ну, я не знаю, так выглядит. Подожди, секунду. Илья Яшин, главный оппонент Косомары на выборах, отбывает пятый административный срок. Это ради кого устроено? Может быть, ради избирателей, может быть, ради каких-то неведомых сил, может быть, это вмешательство иностранное в наши выборы. Это ради кого устроено? А если одного можно посадить, то почему нельзя посадить другого? Почему нельзя взять другого, например, ради этого? Для того, чтобы его освободить под камеры?
Зато мы наблюдали, конечно, потрясающую вот эту картину, как Валерия Косомара, значит, практически в это, как черный плащ прилетела спасать КВД.
Я тоже вчера подумал про Чип и Дейл.
Да, Чип и Дейл. Вот, а в Твиттере тем временем, или в Телеграме, не помню где, Маргарита Симонян, многоопытная и мудрая, говорила: «Сейчас отпустят, спокойно, все в порядке, ребенок не один, сейчас отпустят. Не надо вот, а полицию не надо обижать.
Понимаешь, с другой стороны, вот если посудить...
Да, сейчас... И отпустили же, ты смотри, Валерия Косомара и Маргарита Симонян спасли Илью Азарова, боже мой!
Да, это, ну, а кто еще, собственно говоря? Тут, да, не журналисты, собравшиеся, которые ничего не могут, кроме как в айфончике тыкать в этот момент. Безусловно, дело-то не в этом, мне кажется. Я сейчас хочу вот провести голосование. Смотри, это, знаешь, любой, кто меня упрекнет, будет, может быть, и прав. Упрекнет следующим образом. Вам шашечки или ехать? Вам в тот момент надо было Азара освободить? Или, значит, поговорить о том, кто как пиарился?
Мы своего парня вытащили.
Вот.
Напомню
именно,
я.
Именно.
Теперь
именно.
Уже бессмертная фраза Ивана Колпакова.
Именно. Вам парня вытащить или чего? Поэтому... Ну, тут можно, как бы, говорить весьма эмоционально и весьма, так сказать, как это сказать, с этических позиций, а можно с прагматических. Вот прагматически вытащили Азар, он не ночевал в ОВД. Правда, сегодня суд в 14 часов, его вполне могут арестовать, арестная статья. Давай, я поэтому хочу голосование провести, вот. Как у нас было очень хорошее?
Говорите ли вы мысленное спасибо Валерии Косомаре?
Ну да, за освобождение Азара. Но если вы, конечно, рады освобождению Азара, может, вы хотите, чтобы он за решеткой, значит, дальше пребывал. Возможно, вы считаете, что это был верный арест и правильный. Если вы считаете, что... Если вы говорите мысленное спасибо Валерии Косомаре за освобождение, она участвовала в этом, не только Дмитрий Муратов, который... которому...
И Маргарита Симонян.
Но он не баллотируется, к нему нет претензий. 101-20-11. Если вы не говорите мысленное спасибо Валерии Косомаре, 101-20-22.
Голосование. Процесс пошел.
Если вы говорите мысленное спасибо, все правильно, так и должно было быть, 101-20-11, могли бы и другие, между прочим, кандидаты подтянуться, особенно один, вот, который чего-то в околотке засиделся, 101-20-11, если не говорите, 101-20-22.
Знаешь, я вот что думаю, конечно, вряд ли... Они, когда, если мы, да, соглашаемся с твоей версией, что все это была спецоперация по раскрутке Валерии Косомары, потому что Михаил Ходорковский что-то не справляется, видимо, конечно, их подвела история с ребенком. Видимо, они не рассчитывали и не могли даже предусмотреть такую ситуацию, что Илья будет с ребенком один, и Катя не будет дома, и что ребенок останется один. И вот тут вот немножечко сбой, конечно, произошел. Потому что, ну, вряд ли бы все эти люди кинулись так рьяно защищать Илью Азара, если бы не было вот этой чудовищной детали с ребенком. Нет? Вот это вот Маргарита Симонян та же, нет? Нет?
Деталь фантастическая, потому что, конечно,
она убирает все.
Да, дети это святое, и я здесь согласен, да, и даже так возразить нечего. Так, когда человек вступается за ребенка, ему как-то не очень сказать, ну ты пиаришься, старик. Он же за ребенка, он же за детей только, азарт-то бог с ним, в конце концов.
Вот я тоже думаю, азарт-то бог с ним или как?
А я не знаю, потому что, смотри,
когда говорят, типа, вытащили Азара, ну, вы не вытащили Азара, у него сегодня суд. Вы ничего не сделали для того, чтобы защитить Илью Азара от преследования абсолютно незаконного.
Погоди, тут еще такая... Там, мы уже сейчас потихонечку забываем, да, что есть три человека. Часть из них известна по именам. Правда, я не смог разобрать в тех скриншотах, которые в интернете публикуются. Там Мохов, Можев, Мон, не знаю,
короче,
какой.
Короче, полицейские.
Полицейские, которые задерживали Илью Азара. Это та же история, что с Голуном. Вспомним с Голуном, сколько полицейских пострадало, сколько из них под уголовным делом к наркотики подбросили. Там не просто кого-то задержали, там что-то не...
Не, ну там какой-то процесс там все-таки идет, там поувольняли, ищут заказчиков. Сейчас, погоди, может быть, нам еще
что-то... конкретно кто подбрасывал, я имею в виду не начальников, там что-то там отстранили, понизили, перевели в «Газпром» или что там, конкретных исполнителей, вот людей, которые совершили преступления, уголовные, страны подбросили наркотики. Сколько по странам? Нисколько. Здесь то же самое. Оставление ребенка в опасности. Они конкретно оставили ребенка в опасности. Значит, все эти отговорки о том, что они не знали, и Мазар не говорил там или еще что-то, не имеют под собой никаких оснований, потому что они просто могли зайти и посмотреть. Азар был у них в руках. Они все могли. Дверь была открыта. Он был в тапках.
Угу.
Они его взяли с лестничной клетки, они не дали ему обратно, значит, в квартиру войти. Получается, они могли войти и посмотреть. Они не вошли, не посмотрели. Это априори означает, что они были информированы о том, что там может быть все, что угодно. Там может быть умирающий человек в этот момент.
Напомни мне, пожалуйста, кажется, полицейские вот так вот в целом и общем подчиняются главе Министерства внутренних дел, да?
Да. Подожди, я только одну мысль договорю. Угу. О том, что, ну, если у нас так пекутся о детях, то где пострадавшие полицейские, ну, ответившие за это, где продолжение вот этой истории? Я знаю, профсоюз журналистов обратился с прокуратуру.
И адвокат Татьяна Молоканова
обратилась. Да, они обратились в прокуратуру. А вот как бы другая часть этой истории, которая помогала выручать Азара, она дальше о детях-то будет заботиться, нет?
Ну, погоди, нам сейчас все объяснят, что все решается в кабинетах. Понимаешь, сейчас все друг с другом поговорят, вот эти вот кулуарные шепоток, сейчас все решат. Сейчас вот прям вот немедленно. Но на самом деле я просто напомню, что эти полицейские подчиняются в конечном итоге главе Министерства внутренних дел Владимиру Колокольцеву, которого мы, кстати, так ни разу и не услышали ни по какому эпизоду о бесчинствах его подчиняющих. Ничего.
Что делает на своем месте? Вот что человек
где
делает?
Где вы,
почему?
Владимир Колокольцев? Там. Сентябрь уже наступил. Уже 3 сентября мы перевернули календарь.
Почему он там? После всех
отпуск
этих историй.
Отпуск закончился. Идите в отставку. Раз вы все равно ничего не делаете на посту министра.
12% нашей аудитории говорят мысленное спасибо Валерии Косомаре, 88% нет. Считаю, что, видимо, нет. Что у меня есть еще одно голосование. Знаете, ну, мы сегодня некоторые трудности испытали с его формулировкой, поэтому, что называется, как будет. Да, мы его запустим и после новостей подведем итоги. То нет голосований, то, знаешь, много. И вот,
то много и непонятные.
Да, и вот как мы решили его... Ну, примерно как. Слушайте, с одной стороны, нам говорят, вот это все борьба башен. Там есть хорошие люди,
и
которые,
очень хорошие,
которые решили все спокойно организовать, провести вот в субботу во власти. Там. Вот там, наверху. Есть хорошие люди, они решили все спокойно сделать. А есть плохие, которые стараются им все время помешать. И, например, представить, что они враги, и они друг с другом борются. Вот эти две башни. Вот это одна точка зрения, что есть такая вот. А есть вторая, что это, ну, все одна шайка-лейка-то на самом деле. Нет там никакой борьбы. И что... нам хотят лишь показать, что что-то есть, как это. А так на самом деле все достаточно монолитно. И все достаточно как бы однозначно. Как вы думаете? Я не знаю, достаточно ли я ясно сформулировал, боюсь, что нет, как обычно, но, тем не менее, это не отменяет голосование. Если, короче, башни есть, башен нет, вот и все. Если башни есть, да, и они там
борются,
метелятся между собой, 101-21. Если никаких башен нет, все они одним миром, 101-20-22.
Голосование пошло.
Пока 10:30, новости на Эхе. Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме. Именно так сторона обвинения расценила его пост в соцсетях, утверждая, что он угрожал детям сотрудников полиции. Как заявила судья Елена Абрамова, Синица совершила действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Гособвинение просило назначить блогеру 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признает. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович просит прокуратуру разобраться в обстоятельствах задержания журналиста Ильи Азара. Его увезли в отделении полиции вчера вечером. При этом в квартире оставалась одна дочь Азара, которой нет 2 лет. По словам Бунимовича, сотрудники полиции должны были либо дождаться мать ребенка, либо вызвать органы опеки. Иркутская чиновница, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения людей, отстранена от работы. Аудиозапись, где Ирина Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах в Тулуне, появилась в соцсетях на прошлой неделе. Она, в частности, говорила о внешнем виде пострадавших, которые пришли на встречу с президентом.
Я на них смотреть не могу. Одеты черти как. Да, вот и я с теплым туалетом, с чистой постелью, то, чего у них не было, в их хлеву.
Сам Лашкевич утверждает, что запись является фальшивкой. Кстати, власти Иркутской области проведут еще ряд экспертиз по аудиозаписям с оскорблениями жителей Тулуна. Ураган Дориан ослабел до 3-й категории. Из 5 сейчас его эпицентр находится приблизительно в 160 километрах к востоку от штата Флорида. Там продолжается эвакуация. О необходимости покинуть свои дома людей предупредил губернатор Рон Де Сантис. Перевод Евроньюз.
Наше восточное побережье, безусловно, находится в зоне действия урагана. И люди должны сохранять бдительность. Если вам приказано эвакуироваться, то вам нужно это сделать. Важно, чтобы жители прислушивались к таким призывам. Выйдите из дома, пока у вас есть время, пока есть топливо, и вы будете в безопасности на дорогах.
В Флориде, также в ряде других штатов, отменены сотни авиарейсов. На Багамских островах жертвами урагана стали по меньшей мере 5 человек. Иранский танкер, который находится у берегов Сирии, уже 10 часов не передает свои координаты. В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что судно направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого. Напомню, танкер был задержан в Гибралтаре в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушении санкций Европейского Союза. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодняшний день, составляет 66 рублей 62 копейки. Евро на сегодня 73,17. И о погоде сейчас в Москве плюс 20 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%. В течение дня обещают плюс 23-25 градусов без осадков. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
Эхо Москвы и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы представляют специальный проект «Восточно-экономический форум 2019».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Батман.
Батман.
Батман меда.
Батман бал.
Это старинная мера веса, пришедшая в русский язык из татарского. Крестьянин платил ясак четвертью батмана меда.
Крестьян ясакны ширек батман бал белән түләгән.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Во вторник после 12 часов слушайте интервью с Вуди Алленом, американским режиссером, писателем, актером и продюсером, 4-кратным обладателем премии «Оскар», ведущая журналист «Эхо Москвы» во Франции Елена Сервитас. Вуди Аллен на «Эхе» после полудня.
В центре событий. «Эхо Москвы».
А еще... Нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
От советского Пархомбюро.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Зачем мы не догнали? Что это два одинаковых голосования? что те, кто говорят мысленное спасибо Валерии Комаре, они же верят в башни.
Да, кстати, да.
И наше голосование это абсолютно подтвердило. 13-87. Вот так и есть. Это два одинаковых голосования. Ну, хорошо убедились. Спасибо.
Ну, да.
Спасибо.
Да,
13 ладно. Верят в башни, и 87 говорят, что они примерно все одно и то же. Я тоже не из тех, кто верит в эти самые башни все.
Я напомню, что у нас творческое задание идет, и мы с вами придумываем профориентацию. Помогаем школьнику профсориентироваться. Даже есть прекрасная новость. Помимо того, что ОМОН показывает на школьной линейке показательное выступление, в Томской области открыли первые в стране лицейские классы ФСБ. Тоже как бы можно в старших классах понять, нормально, ненормально, как нравится тебе, можешь пойти в ФСБ. У нас тут прекрасное есть уже предложение, как может презентовать себя ЦИК. Или, например, вот про РПЦ тоже вспомнили.
Кстати,
очень,
тоже престижная ныне
хорошая
профессия.
Да, вот такие презентации для того, чтобы школьник мог выбрать свое будущее. Мы ждем от вас по СМС +7 985 970 45 45 и в Facebook группе «Утренний разворот» САПАИТФ.
Так, мы давай еще, что, голосование мы подвели, если у нас про башню. Мы не поговорили, знаешь, про что? Мы не поговорили про
Ходорковского.
С Гудковым. Да,
да,
Гудков вышел из отбытия административного ареста, Ходорковский. И они одновременно выступили практически с одинаковым предложением. Не то, что предложением, а как бы закрепили инициативу голосовать, как голосовать, то есть свой взгляд на голосование. Вот. И у них довольно интересный подход в том смысле, что ключевым является отношение кандидата к политическим репрессиям. Но при этом, значит, у Ходорковского появился новый сайт, на котором все кандидаты... Сначала был опрос, а потом они сделали наглядный сайт, на котором результаты этого опроса, то есть кто как... Если у человека есть позиция, то он попадает на этот сайт. И,
позиция по политзаключенным.
Позитивная причем, да. То есть, или даже скорее негативная, то есть осуждает политические репрессии. Вот. Ну и, соответственно, типа из этих людей можно выбрать того, за кого проголосовать. Вот человек, который слушает Ходорковского. Вот. Да, на мой взгляд, несколько странная история. Не то, чтобы я был большим сторонником умного голосования, потому что мы тут много его обсуждали, и я в том числе тоже говорил, что умный – это когда ты своей головой думаешь, а не за тебя придумывают. Вот. Ну, неважно. Это скорее даже спор о терминах. Дело не в этом. Для меня вообще не является определяющим, когда вышел человек и сделал какой-то стейтмент. У меня всегда есть некий бэк и некая история, и кто стоит за этим человеком. То есть, если за человеком, очевидно, стоит какая-то сила, которую я никогда не могу поддержать или не хочу поддерживать на этом избирательном уровне, на этом избирательном цикле почему-то, если за этим человеком, очевидно, стоят те, кто бил демонстрантов, кто осуществлял политические репрессии, кто творит несправедливые суды и так далее, он за этим кандидатом, он по одну сторону с этим кандидатом, даже не за этим, а просто по одну сторону, то что бы ни говорил этот человек, куда бы он ни ездил, где бы он ни светился под камерами, я никогда не могу понять, почему просто заявлением у нас такая позиция, мы будем там бороться. Да они, политики, они сегодня говорят одно, завтра другое, послезавтра третье. Вообще, при чем здесь слова? Какая позиция?
И уж точно непонятно, как, исходя из этого одного заявления, вы можете говорить что-то о нравственности этого человека.
Ну,
честное слово, что вы упираете на нравственность и мораль, если вы говорите о выборах? Это политика, какая нравственность и мораль? Там интересно, не могу сейчас найти, но видела... что обратили внимание, подборка-то там ого-го какая. Там Косомара как бы еще не самый ужасный человек среди тех, кого предлагают поддерживать Михаил Ходорковский. Ну, не знаю, я бы, конечно, посоветовала тем, кто делал этот сайт...
Да ужасных людей в умном голосовании полно.
Да, конечно,
нет,
конечно.
Вообще.
Просто вы как-то, если вы оперируете понятиями нравственности и морали, ну, вы хоть загуглите, кого вы там предлагаете в камертоны нравственные. Ну, честное слово, прежде чем накидывать на них эти белые плащи, посмотрите, кто эти люди, что они делали, что они говорили, кстати. Ну, общем, или одним заявлением о необходимости освободить политзаключенных они полностью себя реабилитировали. Ну, серьезно.
Знаешь, мне кажется, что вообще задача все-таки опять переругаться. Как это говорится? Ну, чтобы не матерно получилось. Пересобачиться, вот.
Да,
пересобачиться.
Да, да.
Она была выполнена и перевыполнена. Прекрасно.
Я вчера, что-то днем, еще до начала всех этих чудовищных событий, чего-то там ковырялась на Ютьюбе, и на Ютьюб-канале Гостелерадиофонда нашла прекрасную запись 93-го года, где Анатолий Чубайс, значит, рассказывает про некие итоги политического года, и он прямо вот в 93-м году говорит, ну, конечно, главная проблема то, что демократические силы не смогли договориться. Я такая, ну да, да, да. В принципе, ничего не изменилось.
Так, завернемся, еще одну тему успеем обсудить.
Глоток свежего воздуха. В атмосфере ненависти.
Утренний разворот. С Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, мы вам представили афишу судов в начале нашего эфира, но напомню, что в эти минуты как раз уже идут заседания. Во-первых, главное, мне кажется, на данную минуту, это заседание по делу Владислава Синицы.
Есть
это
приговор.
Дело о ответе про детей силовиков. Какой приговор?
Ну, расскажи.
Хорошо, это финансовый менеджер из Подмосковья. Он арестован за твит с рассуждением о деанонимизации силовиков. Написал он буквально следующее. Послушайте внимательно. Посмотрит на милые и счастливые семейные фото, изучит геолокацию.
У него просто спросили, а что будет, значит...
Да, что будет, если будет деанон?
Деанонимизированный
сотрудник полиции. И он отвечает, да, это реплай в Твиттере. Посмотрят на милые и счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы, вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снап-видео. Написал он в Твиттере. Вот следствие посчитало, что этот твит призывает к насилию в отношении детей силовиков. Синица говорит, что это его твит, но он не видит там никакого преступного умысла и говорит, что это размышление о том, к чему может привести деанонимизация. Прокурор вчера попросил приговорить Синицу к 6 годам реального срока. Это максимально возможное наказание.
Суд согласился с обвинением и присудил 5 лет колонии, реальной колонии, по пункту А, части 2, статьи 282 УК за твит о насилии над детьми силовиков.
Вот. Давайте я еще раз просто прочитаю, чтобы вы понимали, за что судья, есть имя судьи?
Нет, пока я не вижу.
Елена Абрамова,
давай,
я вот
хорошо.
Вижу. Вот за что судья Елена Абрамова дала человеку 5 лет реального заключения. У человека спросили, в чем может быть проблема с деанонимизацией сотрудников полиции. И он пишет. Посмотрит на милые счастливые семейные фото, изучит геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы, вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снап-видео. Вот за это можно получить 5 лет тюрьмы.
Не скажу, что каждый день, но, в общем, время от времени у нас здесь и на СМС, и в разных других средствах связи, а иногда и в личных сообщениях.
В личных сообщениях. У меня чаще всего в Твиттере.
Да, и это происходит не только лично, но бывает и публично вполне себе. Мы тоже получаем нечто подобное. Во всяком случае, я не слышал вообще, чтобы кого-нибудь на 30 рублей за это оштрафовали. Не то, чтобы, знаете, или на 5 лет посадили.
Более того, у нас есть в черном списке человек, который регулярно присылает совершенно конкретные угрозы конкретным людям, И полиция говорит, что они ничего не могут с этим сделать.
Да, с этим ничего не могут сделать.
Потому что, сообщение просто...
Это говорит о двух вещах. Две вещи. Первая вещь, что есть люди разного сорта. И ты, Тань, к сожалению, входишь во второй. Равно как и я, если тебе это будет менее обидно. Потому что люди первого сорта – это сотрудники органов. Их потому что защищают, а тебя нет. Значит, они первого, ты второго. И второе соображение. Что такое сам по себе вот этот твит? Что это такое? Ну, жанр. Это жанр рассуждения.
Рассуждение, да, конечно. Так это вот не теперь, призыв,
так
ничего.
Так вот, теперь запрещено рассуждать. 5 лет за рассуждение. Вот две вещи, которые мы можем сделать из этого. Причем запрещено очень строго. За это очень жесткое наказание, которое может человек получить за то, что он, например, там, я не знаю, попытался убить или как там нанес.
Слушай, извини, 5 лет вообще-то за убийство могут дать.
Я тебе говорю, пытался убить.
Нет, вот. За конкретное, когда не пытался, а убил. То есть лишение человека.
Я просто не помню, там минимальных пределов, но не важно. Да. Вот. Так и есть, собственно говоря. Это вот такой вывод.
Я вообще просто... У меня нет слов.
30 секунд осталось. Еще сегодня суды будут. Мещанский и...
Тверской. Основное все в Тверском суде. Пока там ничего не началось, должны были стартовать в 10. А пока еще людей в зал заседания не пускают. А людей там сколько-то есть, но всех зовем приезжать в суд, поддерживать политзаключенных. Сегодня, кстати, будут уже первые приговоры. Ну вот у Владислава Синицы приговор уже есть.
Реклама. Во вторник в 11.08 в прямом эфире «Эхо» поговорим о том, как перестать зависеть от стоимости доллара и евро, а также поднимем тему правильного управления финансами в непростое время. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании «Инвесторс Клаб» Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Во вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет писатель Александр Проханов. Эфир ведет Евгений Бунтман. «Особое мнение» во вторник после 19.
Когда до выходных еще очень далеко, а душа требует праздника... Включайте кейс. Он теперь по вторникам. Время тоже в 22.00. Ведущая Нино Расибашвили. От перемены мест программы эфир не поменяется.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Народная политология. На «Эхе Москвы».
Утренний разворот. С Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Есть хорошие варианты творческого задания, прямо отличные. Приступаем. Мы профориентируем школьников. Помоги школьнику профсориентироваться. Ну, давай я тогда и начну. Анна Серова. За вашу честность отвечаем. И если кто-то весь в долгах, то он, конечно, повстречает без протупей, не в сапогах, но строгих, умных и отважных коллекторов. И знает он, коллектором быть хочет каждый, кто за порядок и закон.
Почитай еще.
Анна Христачевская. Вот торжественный момент. По добросердечью в нашей школе президент выступает с речью. Первоклашкам говорит, как там на галерах, как душа его болит о пенсионерах, как заботится с утра он о них, о детях. Им ведь в армию пора. мир нести планете. Как профессию выбирал, как учился долго, как он президентом стал, куда впадает Волга. С задней парты крик нахальный, ученик неназывальный. Кончайте фотосессию, нет такой профессии. И как в воду глянул, ведь есть профессия сидеть.
Школьник, что ты разинул рот в ожидании маны небесной? Иди работать в пенсионный фонд, а не на митинг протестный.
Класс, но у меня тоже есть вроде Маяковского, чуть попозже. Мне ужасно понравилось от Александра Михайлова, очень маленькая. Школьник на линейке понял лишь одно. Будет быть эскафером, чтобы лучше дно.
Все профессии нужны, все профессии важны. Важен, например, ОМОН. В шлемофонах бродит он, выбирая, кого бить, кого просто отпустить. Важен также депутат. У него большой оклад, плюс откат и плюс подкат. У него с собой мандат, но помочь не может он, если мужа бьет ОМОН. Важен ЦИК. Но это пшик, председатель не мужик. Сделать ничего не может, ей и так нормально жить. Очень важен всем судья, прокурор, его друзья, мэр Москвы, его семья, все бордюры и земля. В общем, дети, вы в России, вам решать, кем дальше жить.
Прекрасно. Это кто-то из Москвы и Московской области.
Подписывайтесь, пожалуйста.
Да,
а то мы будем выкладывать номер вашего телефона.
Хоть как-нибудь, да. Сообщим ваш номер телефона всем. Давид Ридзе. Школьник сын к отцу пришел и сказал с задором: «Быть во власти хорошо, стану прокурором, в депутата от ЕР мне податься может». Ну, в судьи, например, это круто тоже. Росгвардеец тут на днях избивал студента, и запало в душу мне. Сразу сценка эта: «Бить людей мне по душе», — сказал он осторожно. «Тьма соблазнов, надо же, выбрать очень сложно».
«Кто наук не превзошел, не печальтесь, дети». Росгвардейцу хорошо, лучше всех на свете. Росгвардеец хорошо, следователь лучше. Те, кто в следствие пошел, многому научат. Шить, сажать, не выпускать и врачей не допускать. А в чиновники, друзья, вам загадывать нельзя. Ведь у них родные дети, как наследные князья.
Спасибо Сергею Буласкову, шикарно. А вот Владимир Дзыгивский, а вот тезка Сергея Буласкова Владимир Дзыгивский пишет: «У меня растут года, будет мне 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Нужные работники, проф и партработники. При любой власти живут сласть. Чиновникам хорошо, судьи лучше. Я бы всех судить пошел. Пусть меня научат. Приговор выношу, под копирку их пишу. Оправдывать не надо. Нет, зато награды. Судейским хорошо, а прокурорским лучше. Персонажи обвинять, пусть меня научат. Не работа, мечта. Пусть не очень чиста. А еще хорошо дружить с президентом. Для друзей будет все, не для конкурентов. Все работы хороши, но не все для души».
«Приближать все больше нас стали к взрослой жизни. Должен даже первый класс послужить отчизне. К нам приходят каждый день дяденьки в погонах. Призывают, ясен пень, встать в ряды ОМОНа. А вчера стряслась беда. ЦИК явился снова, чтоб забанить навсегда Яшина с Гудковым. Я на митинг не хожу и не протестую. Папу с мамой заложу или арестую. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой».
Отлично, это Атомович. А Антон Борисенко, у него такие как бы четверостишие загадки. Я предлагаю Татьяне даже поучаствовать в отгадках.
Давай.
«На линейку приходили, рассказали нам про шпили, дали химсостав духов. Кто?»
«Баширов и Петров».
«Представляться обучали, и про пепел рассказали, и про происки врагов».
Это Боба Соловьев.
Два.
Киселев и Соловьев.
Гениально. Соловьев и Киселев в оригинале.
Киселев и Соловьев.
«Станцевали нам калинку и острили без запинки. Всех парней влюбили в наших». Тут подсказка, тут имена, а не фамилии. Тетя.
Маша.
Это пока в конце, да. Тетя Рита с тетей Машей.
А тетя Рита там что делала? Извини.
Всех парней влюбили в наших? Нет? Всех парней любили в наших?
Ну, ладно, хорошо. Ну, тетя Рита, ладно, хорошо. Тетя Маша точно.
Так, тут дальше без фамилии. Я уже просто прочитаю. «Показательная ракету осветила и за эту собрала по 100 рублей в черном парочку попов. Дырочки сверлом сверлил и собачку приносил из Роскосмоса посланник». Вот такой у нас день знаний.
О, хороший, отличный. У меня есть еще один. страна у нас в руках, мы дети коммунистов. Разбили в пух и прах проклятых навальнистов. Мы к вам приехали на час, УФСИН, ОМОН, СК. Но вы не бойтесь, дети нас, не тронем вас пока. Ну, все вместе, скиньтесь по 200, лучше по-нормальному сдайте нам Навального.
Слушай, еще два прямо отличных. Василий Романов, наш коллега из Санкт-Петербурга, целый день трезвонит Таня. Мы возмущены ментами, мы с Тамарой ходим парой. Косомары мы с Тамарой. Коль Навальный вам приснится, приходите к нам учиться. Мы пойдем на компромисс. Мы с Тамарой либо СИС. Можем осудить посадки, ролик снять для соцсетей. Мы с Тамарой кандидатки. Голосуйте же скорее. Кандидаткам не везет. Есть сентябрь, есть народ. Не хватает же народу кандидатов на свободе. Наконец нашлась работа. Положительный пиар. Продолжается охота. ВВД Илья Азар. Не могу до конца дочитать. Там много еще. Просто еще хочу одно. Там про тебя есть. На линейке первый класс, пишет Маша Трифонова, вызывают братцы нас. Ну-ка быстро встали ряд, в ряд первый класс, не детский сад. Вот еще один вопрос. Куклу кто с собой принес, тем по поведению двойку. Куклу отобрать в помойку. Наша Таня громко плачет, экстремистка не иначе. Тихо мы стоим у стенки, и у нас дрожат коленки.
Реклама.
Новоклиник – один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия, ЭКО, оперативная гинекология.
Новоклиник – у вас обязательно будет ребенок.
Запишитесь на консультацию гинеколога-репродуктолога. Звоните прямо сейчас 495-22-111-88. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться у специалиста.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По вторникам с 15 до 17 программу «Дневной разворот» ведут Евгений Бунтман и Нино Расивашвили.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонанс.